Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 7 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко.
Да, Настя. Ну что, Настя, с днем радио.
С днем радио.
Мы сами забываем об этом празднике всегда, но нам напоминают прекрасные наши слушатели. Есть внимательные люди среди слушателей.
Да.
Когда есть путаница небольшая, там, когда день печати какой-то российской, потом антироссийской, какой-то, так сказать, там еще подзавели разные дни, они между собой конкурируют. Там газета «Правда», как это была издана, это советский праздник. Не поймешь. Мы как-то должны бы вроде разбираться, но мы не разбираемся. Хорошо, но с днем радио, кажется, все понятно. Его изобрел то ли Попов, то ли какой-то иностранец, но они друг у друга...
Брат Люмьер, да.
Может, да. Я бы не стал спорить. Да, на самом деле. Но так или иначе, нам приятно, что мы в эти майские деньги. Намного майские лучше все-таки этих самых новогодних. Новогодние праздники, да. дрянь-дрянью, скажи же, правда же?
Ну, да, это есть свои там
нетрезвость минусы, какая-то, нетрезвость, чернота, мрак, вот этот вот, это постоянный озноб, вот эта мерзость слизкой ветчины, которая осталась с Нового года, 4 января, ты ешь, а там слизь, на ветчине слизь. Либо некоторые бывают...
Ну, а майские что лучше-то? Майские. Шашлыки наделали, майские совсем все другая. Не съели, привезли домой,
полностью
никто не хочет
вещь.
Есть.
Полностью
потом.
Другая вещь. Присохшие помидоры, завернутые в алюминиевую фольгу, такие, да, подсохшие помидоры.
Оставленная миска из-под салата.
Ты жрешь, говорят, что Хироми Шинья велел, потому что Хироми Шинья велел, потому что там энзимы, там волшебные энзимы, это начало киснуть, значит, это еще полезнее. Понимаешь, майские праздники, в этом смысле, намного лучше. Свинина, о которой ты говоришь, о, кстати, в микроволновке можно разогреть, потому что я не дожарил на мангале.
Мы же жарили. Мы прям в унисон.
Плохо, мы жарили плохо, да. Была полусырая свинина, правильно?
Это
сейчас
правильно.
Мы ее в этот самый микроволновку.
И дети кричали, кровь,
да, держа крылышки. Сейчас мы, да, мы положим в микроволновку. Милое дело, дорогая, милое дело. Ну ладно, с днем радио. Нет, мне кажется, очень правильно. На самом деле, в русском климате есть... Всего один сезон, он продолжается 2 месяца, как мы установили. Это май и июнь.
А июль с августом куда
пошли? Июль насекомый, август пошел в жопу. Почему я объясню? Август, потому что уже ночи холодные. Ночи холодные.
Не знаю, а грибы?
Насекомые компенсируют грибы. Я не знаю, какие грибы ты ешь, но любые грибы забиваются легко комарами, понимаешь? Давай так, нормальных 2 месяца, ну если честно, ну давай. Май, июнь. Все остальное
но
полное.
Но клещи уже пошли.
Полная дрянь. Нет, ну конечно, так ты выпусти собак.
Вы знаете, что?
Нет, ты знаешь, как бороться? Ты знаешь, как бороться с клещами?
Чтобы они собрали все клещи.
Конечно. Ты выпускаешь собак, желательно спаниелей каких-нибудь, чтобы труднее было. 6. Выпускаешь собак, не знаю, 6-8, одолжи где-нибудь собак. На свой участок. Собаки быстро проходят участок, собирая всех клещей, но заходить жалкие полдня. Через полдня ты выпускаешь детей. Опа, клещей нет.
А потом же идешь сам.
Нет, остался один, его собрали дети, уже после спаниелей, и ты идешь сама, и такая королева просто, да?
Ужасно.
Да. Ну хорошо, с днем радио.
А мне вот один слушатель сегодня личное сообщение прислал. Поздравляю с днем радио, и дальше написал 7388. Это что такое?
73-88.
Это какая-то шифровка, наверное, азбуки Морзе или что-то.
Деньгам. Хочет дать конвертом.
К новому президенту.
Хочет дать конвертом. Понятно, да? Да. В конверте будет 73-88.
Да.
Это что значит, мы не знаем.
Не знаю.
А?
Я тоже не знаю.
Хорошо, пусть будет в тысячах, пусть будет в евро. В тысячах евро.
Новыми банкнотами.
Да. Ладно, давай, давай народ поздравим с этим самым, с Днем Радио. Мы стали думать, кто же пел про радио. И единственное, что приходит в голову, конечно, это Радио Гага. А?
Да, давайте.
Вот это же про радио. Но долго.
Долго и нудно. А да. Это вы рассказывали, что переоцененная самая группа Queen оказалась?
Да, да, это было, такое. Это было, да. На самом деле, это, конечно,
я в очередной
враги.
Раз убеждаюсь.
Это враги, нет, это враги. Это нет. Ну, Queen 2, нет, Queen 2 – великое достижение человечества. Queen 2. Ну, сейчас, давай, мы промотаем просто. Пусть они сразу. С другой стороны, я сейчас боюсь,
что это... 5 минут 53 секунды.
Вот, все, пошел. Чума, все, про радио, теперь про радио.
А давайте радионяню поставим.
Не, не знаю.
Гениально же трое мужиков, радионяня.
Тебя пропирает или нет, скажи
нет,
мне?
Нет,
пропирает.
Я не люблю, нет.
Ее не пропирает. Почему?
Не знаю, это же
ты
не...
Ты антимузыкальная женщина.
Нет,
ты
это же...
Ты антимузыкальная женщина. Ты должна признать это однажды.
Я люблю джаз. Потому что там синкопа.
Потому что его не понимаешь, и тебе кажется, как моей немецкой овчарке, кажется, когда она не понимает, мне кажется, что это дико важно.
Я начинаю ухо настраивать, да, но...
Вот радио, на. Это про радио, точно тебе говорю.
Давайте прямо радио няни, есть такая передача.
Не надо, не надо, все, не надо подрывать все. Ты пытаешься обесценить.
Да.
Ты пытаешься обесценить каждое мое действие. Вот это в этом и состоит радио. Я пытаюсь работать, а ножка пытается меня обесценить. Вот слушай сейчас. Чего, so surprise?
Что, тоже Queen, что ли?
Какой Queen это Дона Саммер, голубушка? Это была в древности такая певица. Наши пошли! Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь аллюр? Аллюр чувствуешь или нет? Ты верхом ездила или нет? Если бы было радиоказачество, если бы было радиоказачество, оно бы шло этим аллюром. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Слышишь аллюр? Смотри, радиоказачество.
Самое ужасное, что они все слушали это в детстве. Все радиоказаки.
Вот сейчас слушай опять. А какое? Это энергичная рысь, да, такой трот? Это да. Энергичная рысь, мне кажется. Да. Если бы радиоказачество существовало, оно бы шло под энергичную рысь в атаку на кого?
Мы будем идти время...
На телевизионщиков, мать! Мы должны напасть на телевизионщиков.
И когда-нибудь переименуемся...
Смять их ряды! Сбоку засандалить!
Из программы «Подъем» мы станем радиоказаками.
Да, наверное. Да. Слушай, ну ладно, короче, настоящую музыку. Я вспомнил, что слушает моя 6-летняя дочь в машине.
А? Да?
Да.
А что она?
Но сейчас ты не имеешь права девальвировать.
Нет.
Скорбишь на всю жизнь.
Боже мой.
Моя 6-летняя дочь в машине, потому что 7-летняя уже улыбается по этому поводу, потому что она уже, как сказать, взрослая женщина, 7-летняя. А 6-летняя, она все еще дитя. И она слушает вот это. Сейчас. Это мы уже кровавая тризна, мы уже разбили телевизионщиков ударом сбоку. И это кровавая тризна, мы ходим, добиваем погибших. Вот этого пристрели, вот этого говнюка вот лежит, вот этого говнюка пристрели. Definite, Я нашел легкую рысь, которая... Идем на рысь, братцы, на рысь идем, на рысь. Топчем паску, телят, ну, в смысле, в хорошем смысле. Коллег, я имел в виду, коллег, топчем, затаптываем, а? Что, нет? Шашкой. На, тварь, на, шашкой, да? Шилом, нет, не шилом, штопором от нашего шампанского ковыряем в ушки у телевизионщиков, правильно? Штопором от нашего шампанского. Сняли пробку. А нет, у нас же шампанское так открывается, жалко. Но все равно штопор-то есть. Ладно, все, я тебя больше не буду мучить. У меня нет никакой музыки.
Мне понравилось.
Нет, тебе понравилось?
У меня, да, но... Там никогда не знаешь, где проскочит какое-нибудь нехорошее слово, даже пусть в английском языке.
Вот нет, это проверенная фигня. Ну вот, это проверено. А что у меня идет из Avantage? Скажи мне.
Что у вас идет?
Не помню.
Я столько раз отвечала слушателям на этот вопрос, что откуда у вас
что-то у меня идет из Avantage. Что у меня идет из Avantage?
Я не помню.
Сдала ты, ну ты дала. Ром, вы знаете, скажите, что у нас идет из Avantage?
Если честно.
Ребят, что у нас идет из Avantage? А? Не знаете?
Никто не знает. Все спрашивают, переспрашивают друг друга.
Несчастный случай, песня есть про радио, она без мата. А зачем ты все время телефон... Вы постоянно включаете... Кто-то мне включает... Не дает открыть вот здесь.
Нет,
что-то лежит на клавиатуре. Значит, нет, что-то лежит на клавиатуре. Угу, спасибо. Нет, не открывается. Видите, вкладка не открывается. Twisted Mind, конечно, спасибо большое. Да, Twisted Mind. Давайте Twisted Mind слушать. А потом я пойду, я вам оставлю Настю, и придет Даша к Норе, и они будут, значит, работать, а я пойду на инаугурацию. Знаешь, что я сегодня иду на инаугурацию?
Ну, а вы, кстати, какая там форма одежды? Вы посвятите нас.
Пиджак? А он у меня единственный.
Пиджак китайский. Ну, вот в смысле, такой туфли. С состоящим воротничком?
Можете сказать, вот эти туфли, можно посмотреть, вот это?
Где?
Вот эти. Я купил в подземном переходе в Киеве в 2004 году, в январе, чтобы пойти на инаугурацию президента Ющенко. Этим туфлям 14 лет, мать, 14 лет.
С тех пор они ходят только на
инаугурацию. Они ходят только на инаугурацию, но... только. Я инаугурировал вместе с Немцовым и Чубайсом президента Украины Ющенко в 2004 году, по-моему, 20 января, если сейчас не могу и забыть. Значит, по-моему, 20 января. А и эти туфли остались. И я их надеваю только на инаугурацию, мать. Вот так приходится, ничего не поделаешь. И сейчас они пойдут опять на инаугурацию. Эта вещь называется Twisted Mind Avantage. С нее начинается каждый выпуск подъема. С этой вещи начинается каждый выпуск подъема. Здравствуй, великий город. Разве вы не при... Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Что там?
Не, ничего. Новая тема шная, да, про певцов. Мне просто вспомнилось. Это же, как же они все выглядят так, с длинными волосами. Вот эти певцы, которые так поют, с гитарами. Так. Мужчины. С фальцетом. Disease.
Был Smoke on the Water. Когда-то, когда-то вы здоровались под Smoke on the Water, говорит человек.
Это разве?
Да, 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 да.
А радиолюбительский код?
Когда-то оказывается... я здоровался под Seventeen Kingdom Come.
Да, это я помню, а вот про Smoke on the Water?
Про Smoke on the Water тоже.
7388, 73, желаю добрых... добрых пожеланий, а 88 воздушный
хорошее поцелуй. Дело. Написал, да, вот, под это мы здоровались. И ты это должна помнить. Ты еще была, ты еще была молода, но уже была довольно умной. Восемь часов 53 минуты. Понедельник, 7 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Офигенская тема тоже, да?
Да, да. Хочется раскинуть руки и полететь.
Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Здесь хороший длинный проигрыш. Дофига, дофига чего можно взять, и не надо выцарапывать ни из каких мест, ни из каких проигрышей. Да. На третьем куплете ничего не надо делать. Здесь прям все хорошо. Ну давай дадим им спеть капельку, хоть чуть-чуть. Ну давай, ребята, пошли. Никак они, никак. Не соберутся. За это я и взял эту чудесную музыку, что здесь длинный проигрыш. Но сейчас это неуместно. Тача, спойте что-нибудь, пожалуйста. У нас возраст согласия потрахаться с 16, да?
С паспортом?
С паспортом.
Чтобы 16? Это до 14?
Нет, он воспевает, а он воспевает 17-летку. Он говорит, я люблю, я нуждаюсь в твоей любви, в любви 17-летка. Это плохо или хорошо, не знаешь? Может быть, это отрицательно как-то, нет? Негативно.
Главное, сдерживать себя.
Нет, а я абсолютно, я смотрю на это осуждающими глазами. Посмотри на меня.
Да.
Порочные, грязные, распоясавшиеся, империалистические западные негодяи. Вот как, правильно?
Да.
Я только так на это смотрю, дорогая.
Да.
Пожалуйста, смотри, у меня уже отрастает ряса. Не ряса, а как это, борода. У меня уже отрастает ряса. Я просто в этот момент... Я инквизитором становлюсь. Это бывает так, влюбишься, так воешь. У тебя бывает?
Нет.
Ты... Циничная.
Да, циничная. Очень.
А? А вот так влюбишься и воешь вот так, как скотина. Не бывает?
Нет.
Ни разу не было. Значит, твоя любовь впереди, дорогая. Ты знаешь, что у женщины, хорошо, у женщины одна или две разрушающие такие влюбленности должны произойти в жизни. Если у тебя ни одной не было, значит, твоя любовь впереди ждет тебя. Если сделаешься 50-летней, ты будешь петь Seventeen какому-нибудь старшекласснику. Можешь себе представить, как это ужасно? Ну, ну ладно, ладно. А? Как это ужасно? Нет, на самом деле у женщины должна случиться одна или две влюбленности. Это закон, конечно. У мужчины три или четыре влюбленности. Поэтому, значит, поскольку я считаю, что
я же не говорила, что их не было. Я говорила, что выть не хотелось.
А выть не хотелось?
Вот это вот нет.
Нет, нет. Нет, хорошо. Ладно, хорошо. Мэр Собянин заплатил 16 миллионов. А, это проказывать. Ну, давайте после 9. Ну,
да,
давайте
да,
после
9. Да,
расскажите будем про субботний мотопробег, пожалуйста, говорит Роман. Мотопробег был хороший, собралось более 5 тысяч. Народу было действительно совсем много.
Где
совсем
бежали?
Много.
По какому курсу?
С академика Сахарова, которая на самом деле Маша Порываевой, то ли Нади Порываевой. Ну, какой-то хороший. Вот, стартовали, ушли на ВДНХ, потом с ВДНХ там развернулись, посмотрели на свой хвост змеи. Мы были бесконечны, мы были огромны, мы были километрами. Значит, это хорошо. Теперь, если позволите, маленькая критика. Маленькая, ну, совсем маленькая. Значит, не хватило дисциплинки в этот раз.
Что, сталкивались, что ли?
Не сталкивались, но не было абсолютно четкой дисциплинки. Вот год назад мы шли, как я не знаю, как кремлевский караул. Маршалы и вообще все за нами, ну, нам твердо давали по ушам. Вот мы шли четверкой, первая четверка. Я был в первой четверке в прошлом году. И в этом году тоже.
Значит, а в прошлом... был-то там, расскажи.
Ну, слушай меня. Значит, первая четверка шли. Прямо как вкопанные шли. Просто кремлевский караул в прошлом году.
Да.
Ни один не дрогнул ничего. Ни в поворотах. Мы просто выполняли повороты. Рисовали радиусы, там, так сказать, ускоряясь и прочее. Невероятно. Понимаешь?
Да.
В этом году, надо сказать, кто-то вклинивался, кто-то подтягивался, кто-то разбивал, четверка превращалась в пятерку, пятерка превращалась в тройку, потом еще что-то. Не было настоящей жесткости, я бы сказал. Плетей, не хватило плетей. Надо было казакам в субботу за нами поскакать и нас как-то отстраивать, вместо того, чтобы... А? Они бы это самое... Не хватило. Ладно, хорошо, движение.
Подъем. В движении.
Если бы казаки за нами подскакали, их лошади обосрались бы моментально от любого выхлопа, любого триумфа. Я уже не говорю про Харли Дэвидсон. Понимаете, да? Просто да. Лошади уделали бы всю Москву. Ты знаешь, что лошадь самое трусливое животное на свете после кролика?
Да.
На первом месте по трусости кролик, на втором месте лошадь. И также по смерти от каждой съеденной травинки не того цвета. Кролик жрет траву, например, жрет траву. И вдруг случайно абсолютно съедает не ту траву. Он тут же ложится и умирает. То же самое происходит с лошадью. В отличие от кролика, лошадь еще, если она вредит конечности, ну, наконец, колено, там еще что-то, да, то ее пристреливают, потому что она не лечится. Ну, и в дикой природе никак. То есть конечности для лошади абсолютно важны. Это я казакам сообщаю, не в курсе. Ничего более трусливого, чем лошадь, не существует. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 7 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Да, Настя, продолжай.
Секундочку. Слушай, значит, какой будет инаугурация? Я иду, да. На инаугурацию, да. А что за тема про инаугурацию? Нам надо прибыть туда до 11, если правильно проинформирован. Мы должны до 11.15 все предстать.
Предстать.
С опорожненными желудками, чтобы все, ну, как говорится, очищенные. Я 3 дня не ем, пощусь.
Да?
Конечно, чтобы духовность и все. Нет, ну там много народу было. Я написал в Твиттере, значит, что меня пригласили, а вас нет. Опа!
На дёдочке уже стрелы
тоже,
есть.
Да?
Да,
и
с ответами.
И тут же, дорогая моя, Каноненко пишет, что его пригласили. Каноненко. Тут же пишет Рома Емельянов, родищик, что его пригласили. То есть пригласили всех. Там решили.
Знаете, в классе какой-нибудь популярный ребенок, у него день рождения.
Да.
И, значит, все, ну, ты радуешься, конечно, когда тебя пригласили, а потом ты вдруг узнаешь, что пригласили весь класс.
Абсолютно всех, конечно.
И вы все там
встретимся. И поэтому мы там все встретимся. Раньше я там тусил, например, на инаугурациях, так там бы банкир... Фельдман какой-то сидел.
Ну, вы расскажите, вы сидите, вот вас проверят, вы зайдете, что
да,
в зал сядете,
зайдем,
какой, концертный зайдем.
Там
или
большой
за круглый
зал, большой,
стол,
большой, мне кажется, может быть, Георгиевский, мне кажется. Георгиевский. Ну, огромный зал.
А сколько там рядов?
Там не рядов, ты стоишь там. Ты стоишь, мать, в восхищении. А как ты можешь сидеть в восхищении? У тебя бывает сидение в восхищении? Ну, ты подумай сама. Чувство восхищения.
С 11 до 12, 12 только начнется, вы все стоите?
Нет, ну мы прогуливаемся, делаем язвительные замечания.
Обеседовать можно.
Как вы похудели, например, когда встречаешь, говоришь, как вы похудели, как вы прекрасно выглядите. Видно, что у человека рак, там, в четвертой степени, стадии. Ну, и он знает, что ты знаешь. Ну, такие вот какие-то добрые вещи происходят. Потом, значит, кого-то говоришь, наоборот, ты не потолстел ли. Ну, в основном вот это.
Как вы удачно поправили.
Политическую элиту интересует главным образом это, чтобы ты думала что-то другое, нет, конечно. Да. Ну, потому что все остальные вопросы решаются в кабинетах, где-то шорох такой.
Ну, конечно.
Да. Нет, еще, конечно, естественно, там люди
артрит,
одного...
Артрит, артроз, остеопороз. У меня дети выучили из рекламных каких-то.
Это как раз тоже, вот правильный возраст. Правильный
рука
возраст,
не поднимается.
А нет, а дальше, дальше выше уже пойдет Паркинсон с Альцгеймером, но они там не встречаются.
Потом.
Нет, это потом, уже на даче.
А слушай, при старелых-то не...
Ой, там нет, там примерно, я тебе объясню. Почему там разговаривать особо нечем? Я тебе объясню. Потому что если бы там приходили, например, 30-летние попрошайки, 30-летние, ты знаешь, они попрошайки, ну, по сути, 30-35, они попрошайки, они хотят что-то выпросить у отцов. Там, они бы, если бы там были какая-то мелочь, вот это, 30-летки да. какие-нибудь, они бы там ходили, извиваясь, вот так вот, делая позвоночник.
Некоторые
вот так,
делают такой продукт.
Да, Иванович, здрасте, Иванович. Ну, я, разрешите, зайду на неделю. Зайду? Нет, ну после праздника, разрешите. Вот это если бы были 30-летки. Их никто туда не пускает, потому что знают, что они попрошайки, нищенки и прочие, дешевки.
А другие 30-летки, которые что-то делают,
нет,
они
там
не
присутствуют,
там, да?
Нет, которые, таких не существует. Значит, а они шоферы, это другие 30-летки, это шоферы. Они там где-то
некоторые
стоят.
Некоторые делают мессенджеры там, например.
Не знаю, не слышал. Ну, ладно, слушай. И, значит, а там все более ровный такой народ, ровный. Миллиардеры, те, кто их сделал миллиардерами, и те, кто их сделал миллиардерами и сочувствуют до известной степени, в том числе материально, и те, кто их презирает. Сделал их миллиардерами и презирает.
Понятно? Все такие.
Я Женьку вот таким еще знал, я засранца сейчас сидит вот это вот, голову не поворачивает, это, рожу воротит, вот это, кто он такой? Я его таким вот так знал, вот это, понимаешь? То есть там миллиардеры, те, кто их таковыми сделал, те, кто их за это презирает, и те, кто их за это хвалит, потому что участвуют. Ну, примерно так. Приличные люди, одним словом. Приличные.
Планы на лето обсуждаются, нет, кто куда поедет.
Я бы не сказал.
Нет, да?
Потому что сам момент, торжество момента, мы же присутствуем, слушайте, это память. Россией правит небо, Господь. Россией правит Господь.
Так.
Мы это точно понимаем. Который Россию любит. А? Значит, любит. Поэтому у нас вот так все хорошо. И в этот момент происходит в сущности... Мы-то что? Мы свидетели просто. Мы свидетели. В сущности сакрального происшествия. Понимаешь? Сакрального события.
Ну да.
А прямого общения... президента и того, кто в действительности правит нами, небо, Господа. И в этот момент наше дело скромное, в общем, наше дело смиренное и, я бы сказал, торжественное. Торжественное. Мы должны в этот момент попытаться уловить какими-то биорецепторами, вот этот вот священность, момент, священный трепет самое время в этот момент испытывает священный трепет, и каждый из нас в душе аж подколбашит. Ну, правда. Ну, ты понимаешь, нет.
Сначала,
диктор. Президент Российской Федерации... Владимир Владимирович Путин. Он говорит, диктор.
Да.
Ну и все, отсих, все, сердце замирает, и ты весь такой. Ой, елочки ж с палочками. Понимаешь?
Да.
Меня. Ты всегда думаешь про себя.
Понимаю.
Меня. Простецкого, керченского хлопчика. пригласили в такое место.
А я с вами вот сижу тут.
А ты? Простецкая питерская дуреха. Нет, говорит дуреха. Что-нибудь такое, чтобы как-то надо принизить себя. Простецкая питерская дуреха со стачек.
105, корпус 2, сразу за универсамом стоит. Квартирный дом.
Я тебя просто.
Говорят, там Путин, кстати, тоже имел жил, квартиру, да? Прямо
на
в этом
105?
Доме.
На стачек 105?
Да. И мой папа, когда узнал об этом, он сказал, тут я смотрю, рожь знакомая. Хотя хлебом вместе ставили, но это было давно.
Короче, вот
правда.
Что произойдет. Но я хотел по регламенту. Значит, да. в 10 утра начнутся новости, да. А я уже уйду.
Да.
Я пойду немедленно надену себе свой единственный костюм, купленный у блистательных господ однажды на чистых... Нет, не на чистых, кстати, на патриарших. На патриарших прудах. Они мне продали. Единственный надену свой галстук в цвет флагов.
Какой-то?
Знамени России. У меня флаг...
Знамя России.
Ну, Россия, это страна.
А, ну, это знамя, в смысле, там, знаете, бывает все, что галстук, знамя, там
галстук,
разные...
нет, галстук из трех цветов. Я надену свой галстук, я надену белую рубашку, очищенную от многочисленных инаугураций. Значит, я ее не стирал между инаугурациями, она у меня, белая рубашка, так и была. Вот она прошла у меня.
Что же вы
один,
мне не сказали,
два,
я бы постирал.
Она у меня прошла три инаугурации до этого. Ни разу не была, но тем не менее. И все-таки я ее постирал, в этот раз отдал в химчистку.
Да.
Свежайше, боже мой, хорошая рубашка. Я ее надену и пойду ее пачкать. Ну, соответственно, правильно? Своей кожей вонючей и так далее.
Да.
Я пойду пешком в Спасскую башню. А там мне скажут, что надо через Кутафию. Тут я ноги в руки... И как конек-горбунок поскочу, хлеща себя поляшком, чтобы побыстрее вышло. Понятно, да?
Знаете, сколько башен? Я вам сейчас викторину в Кремле. Нет. А очень легко, интересно. Там, ну, получается, давай. Три страны, да, треугольник. На каждой стране
что
семь.
Что,
конечно,
треугольник?
От Кремль,
этого,
да.
От этого все и происходит.
Крепость треугольная. И на каждой стране семь. И вы знаете, что я, например, тяжело думала, вот,
очко.
Чтобы посчитать общее
очко.
Количество.
Блэкджек.
Нет, 18.
18?
Это очко? Разве нет, 18 21?
Нет, 18 это хорошо. Это два числа белого тигра. 18
я
это очень хорошо.
Я сказала, я сомневаюсь, а вдруг... Нет, 18.
18
там, 6
это
плюс
очень
1
хорошо.
Все время, да.
Да, хорошо. Ну давайте поговорим. Вот о чем я хотел сказать. Какой будет инаугурация, понятно.
Потом-то что будет? Вот, ну, сказали,
нас выгонят.
Он принял присягу, а дальше вас выгонят.
Нас выгонят свиньям, скажут.
Вращаться.
Пошли вон!
А кормят ли? А? После.
Нет, в этот раз не будут.
А раньше, да.
Вообще, в старые времена был прием. Но мне кажется, может быть, я ошибаюсь, прием был позже уже. То есть он был вечер. Ближе к вечеру, да. Раньше, в старые времена, был прием, и туда звали из всей этой вот большой массы великих мужей, туда звали, может быть, сказать, там, я не знаю, человек 500 всего-навсего. То есть это было, кстати, крошечное количество. И меня никогда не звали, зная, что я всех обожру.
Да, ну журналисты, они всегда так делают.
Нет, не журналисты, а именно Сережа. Ну, Сережа. У меня репутация.
Вы же
у меня
худеете
плохая,
без конца.
Плохая репутация. Конечно, я худею
пока
дома.
Вас не пригласили.
Я худею дома. У меня был один друг, приятель в школе. Не в школе, господи, в этом, а в Африке, но это одно и то же. Значит, он говорит: в гостях 6. Я говорю: сколько тебе положить сахара? Ну, чай делаешь. Он говорит: в гостях 6.
А, ну, советские вот эти шутки, когда дефициты,
да,
что...
Да, да. Поэтому меня не пускают на прием.
Обмылок.
Меня не пускают на прием, потому что там же в Африке, например, ребята курили, я не курил. Поэтому была команда: Сережа, руки на колени. Сережа, руки на колени. Потому что пока они курили, я сжирал весь стол. Ну, все, что было на столе, например, котлеты, там, блюда с котлетами. Они пока курят, ну, сколько там минут, не знаю. Я сжираю все, как есть, просто подчистую. Они курить заканчивают, бычок гасит, а на столе-то чистенько. А? Есть нечего, понятно? Только эти самые объедки от чебуреков-то, эти кусочки теста. Все. Просто Сереже ничего не остается. Но в этот раз вообще не будет приема. Слушай меня.
Все за вас.
А? В этот раз не будет проезда.
Да, да, это вот мы думали, что будет две машины, а оказывается, вообще ничего не будет. Будет.
И связано это не с тем, что... Связано это совершенно не с тем, о чем ты думаешь. Потому что все думают, что проезда не будет из-за того, что в прошлый раз всех удручил пустой город. Нет, вовсе нет.
А из-за чего?
А из-за того, что проект «Кортеж» должен был быть готов.
А он не готов.
А есть только проект «Мерседес».
Который готов всегда. Который
довольно долгий год. Проект Мерседес существует, и он есть. Его легко, легко можно пустить в ход. Но это как-то не модно, и это раздражает. И на самом деле сейчас импортозамещение, и мы знаем, что весь мир нам враги и прочее.
Ну, кстати, велосипед не надо
идиоты,
было
просто идиоты,
сделать.
Поэтому враги. Да,
самокат.
Нет. Самокат мы смогли
велосипед.
Бы. Китайский.
По брусчатке там не получится. На велосипед
как
должен
быть. Сказать?
А толстых кольцов. Знаешь, какие велосипеды бывают?
Велосипед классно. Распространен, я знаю, он называется Чего? Украина. Я просто тебя посвящу. Велосипед, на котором ездил весь Советский Союз, вся европейская часть, назывался Украина. Чтобы ты знал.
Я поэтому... сейчас посидею. Как мы могли? Да как же мы могли? Обознались.
А Дальний Восток ездил на велосипеде Урал. Поэтому, ну, он Урал. А все здесь, все вот эти люди, которые ты видишь в окно, все эти толпы людей, которых ты видишь в окно, да. Эти все старики нелепые и так далее, да. Они все, начиная с 15 лет, разъезжали на Украинах. За исключением богатых мальчиков, которым папа покупал спутник. Спутник с гнутыми что рогами.
Название, не знаю. Я знаю, Кама.
Полуспортивный там, спутник с тормозом на руле. Это было абсолютно, это означало принадлежность к высшим элитам Советского Союза.
А Салют, а Орленок? Орленок, Салют, я не помню. Салют, Кама и Десна складные. А
не Салют, может, я спутаю женский, спутник, может, я путаю спутник с Салютом.
А Салют,
я могу,
мужская рама.
Я мог перепутать. Салют, правильно. Все, а вся салют, родина, салют, нормальные крестьяне, нормальные, ломовые такие, так сказать, крестьяне, ломовые, которые как мулы на водокачке качали Советский Союз, ездили на Украине, понятно?
И... Ну, хорошо, что эти времена прошли.
Конечно. Поехали дальше. Сергей, велосипеды были Аист, Десна
вот.
И Минск.
Я тоже помню.
Орленок, что школьник. Украина у всех была. Салют С. Был турист полуспортивный.
Точно.
Да, был еще Кама. Был еще Кама.
Рогами вместо...
У меня был школьник, потом вместо Урал. Руля. Говорит Александр. Правильно, потому что вы жили за Уралом. Там Урал. А что, я был сыном богатых родителей? Николай Любер спрашивает. Безусловно. Безусловно. Вы были оскорбительно богаты. Вы бросали вызов советскому обществу. Вот поэтому вас и свергли. Погас спутник вопрос. Минск, Ласточка. Школьник, Орленок, ХВЗ. ХВЗ это и есть харьковский велосипедный. Это и потом он и стал Украиной. Угу. Он был ХВЗ, потом Украина.
Сейчас мы коллективно всплакнем,
да,
о нашем ушедшем детстве.
Минский завод, Десна еще. Задайте Сергею Семеновичу вопрос про казаков, пока его не задал Кононенко, говорит мне Александр, когда я встречу Сергея Семеновича там. Ну что, я не могу... Как вы себя видите светскую жизнь?
А Сергей такой пс-пс сзади. Наконец Сергей Семенович оборачивается, и Сергей быстро-быстро так... Что там? Казаки-то что?
Нет, казаки-то целы. Сколько пострадавших... Сколько там, Сергей Семенович? Слава Богу, все хорошо. Я говорю такой, ой, ну все отлегло от сердца. Да. Скажи, пожалуйста, на самом деле, я хотел поговорить о казаках, которые избивали людей в Москве, с точки зрения латиноамериканистики.
Что, там тоже есть?
Там есть казаки, они называются парамилитарес. Парамилитарес. И они довольно влиятельные такие люди. Во всяком случае, они были целую эпоху влиятельные. Они были влиятельны лет 60.
Это официальный орган какой-то, получается?
Парамилитарес?
Да, который финансируется из бюджета и все такое, или что?
Я вам расскажу, что это значит. Значит, смотрите, член СПЧ требует, это Максим Шевченко, требует срочного расследования участия казаков в Совет по правам человека в связи с... массовыми задержаниями и избиением людей казаками. А казаки, эти казаки, они какие-то люди близкие к власти, насколько я понимаю. Я историю возникновения подобных людей рассказывал уже?
Нет,
да, еще. Рассказывал. Я рассказывал, как я в 2004 году слышал наших депутатов о том, что у нас в Киеве есть... православные казаки, и у нас в Киеве есть футбольные болельщики, которые будут избивать оранжевую революцию, хвастались наши депутаты российские. Ну, там, сказать, там не случилось этого в 2004 году. А Потом они стали спешно создавать эти бригады здесь. И уже в 2005-м, если я не ошибаюсь, болельщики, футбольные болельщики были привозимы специально МВД Российской Федерации. Но, во всяком случае, их сопровождала машина с раскраской МВД Российской Федерации, милиции. Привозили целыми автобусами специальных людей с битами, чтобы избивать лимоновцев. Лимоновцев избивали люди, которых привозили по правилам сопровождения, ну, как эскорт, как, понятно, да? То есть, допустим, два автобуса боевиков привозились специальной машиной ДПС. Как она тогда называлась? ГАИ, не знаю. Которые специально избивали людей битами, значит, принося им малые и средние тяжести повреждения, вред здоровью. И их тотчас милиция увозила. Милиция в сопровождении увозила. Это, значит, в 2005 году, насколько я понимаю и припоминаю. А я должен сказать, что и дальше это все шло по нарастающей. То есть ультраправые под руководством власти тренировались и так далее. До этого Саша Баркашов это делал в 90-е, но власть ему не сочувствовала. Александр Баркашов.
Помним, такую фамилию помним.
Да, РНЕ, Русское национальное единство, организация, безусловно, наверняка запрещенная на территории Российской Федерации, и Саша Баркашов, наверняка запрещенный на территории Российской Федерации, он готовил своих бойцов на базах ОМОНа. То есть он договаривался с ОМОНом тогдашним, по его словам, может быть, это и неверная информация, может быть, он ввел меня в заблуждение, не знаю, но по его словам, он тренировал своих бойцов на базах МВД. То есть он говорит, МВД мне сочувствует, но, говорит, официально это невозможно признать. То есть они как бы, ну, да, давай вперед, но давай как-то запишем по-другому, что не РНЕ, а там, я не знаю, клуб «Патриот», что-нибудь в этом роде. Понятно, да? Значит, власть в России всегда пыталась создать ситуацию, когда можно создать столкновение, в котором формально власть не участвует. Формально ее нет. Ну, вот РНЕ, например, они хотели помогать власти, да? Хотели. Хотели. И они в 93-м, правда, с ней воевали, но они, в общем, хотели и помогать бы, если бы власть была сколько-нибудь патриотичной в то время, но она была космополитичной. Понимаешь? А сейчас есть вот эти казаки, которые получают субвенции. Сейчас есть антимайдан, который тоже постоянно угрожает применить силу. Сейчас есть и так далее. Я в этой связи вспоминаю историю Латинской Америки, а не России. А хотя Россия тоже дает прекрасный союз русского народа. Союз русского народа. Ну, ты помнишь.
Ну,
так. Открой Вики. Мы должны все это посмотреть. Союз русского народа. Сейчас мы посмотрим. Ребята, это же есть в истории России. Есть полувоенные организации,
союз которые... Союз русского народа?
Союз русского народа, ну, конечно. Союз русского народа. Черный передел — это революционеры, извини. Союз русского народа. Википедия. Это же тоже примерно то, что... Пожалуйста. Массовая черносотенная монархическая организация, действовавшая в Российской империи с 905 по 917 год. Программа и деятельность Союза русского народа базировалась на монархических, шовинистических и антисемитских идеях, а также православном радикализме. Союз русского народа выступал против революции и парламентаризма, поддерживал единство и нераздельность России, а также единение властей с народом в форме совещательного органа. Целью Союза русского народа было развитие национального русского самосознания, объединение всех русских людей для общей работы, соработы на благо Российской империи по традиционной формуле православия, самодержавия, народность. Организация была запрещена на территории Российской Федерации после февральской революции 1917 года. В 2005 году была предпринята попытка воссоздания Союза русского народа, но, видимо, не увенчалась успехом. То есть, на самом деле, они делали ровно то же самое. Ровно то же самое. Они участвовали в погромах, они участвовали в... Еще был союз, Народный союз имени Михаила Архангела, знаешь, да?
Ну...
Эти прекрасные организации уже были в России. Значит, Союз Михаила Архангела, правомонархическая, консервативная, черносотенная общественно-политическая организация, действовавшая в Российской империи с 7 по 17 год. Это из-за разногласий в Союзе Русского Народа. То есть это как бы раскол был с Пуришкевичем. Ну вот, и таким образом возник Союз Русского Народа и Союз Михаила Архангела. Так что это знаменитая организация, все это было. Скажи, пожалуйста, вот смотри, кто там был? Известные члены Союза Михаила Архангела. Алипий, епископ Русской Православной Церкви. Епископ Старицкий, викарий Тверской епархии. Васильев, протоиерей, духовник царской семьи, пастырь-трезвенник. Вострогов, Иван Иванович, священник. Святой Русской Православной Церкви. Визигин, Андрей Сергеевич, ученый-историк, депутат Государственной Думы. Ознобишин Владимир Нилович, Пуришкевич Владимир Митрофанович, политический и общественный деятель. Скворцов Василий Михайлович, публицист, журналист. Шечков Георгий Алексеевич, общественный деятель, депутат Государственной Думы. И так далее. То есть там священники и депутаты. Священники и депутаты в основном. Понимаешь, ну как бы. Вот они образовывали вот эти черносотенные организации. Сейчас, поэтому это богатая история. А что же касается Латинской Америки, с которой мне поближе как бы. Мне ближе Латинская Америка, чем Россия начала 20 века. Я там не жил, в этой России начала 20 века. А там это парамилитарис. Парамилитарис, которая точно так же в целях защиты патриотизма, в целях защиты от коммунизма, в целях защиты с леваками, создавали полувоенные организации, которые занимались разными вещами. Например, Águилас Негрос занимались торговлей наркотиками. Это известнейшая организация. Águилас Негрос — это черные орлы. Черные они были абсолютно белые при этом. Это была наркопарамилитарис, они были. Наркопарамилитарис.
Я запуталась. Они были за наркотики или против?
Они были за наркотики. За наркотики, потому что разлагающийся Запад должен заплатить свою цену. Они презирали разлагающийся Запад, который изменил истинным консервативным ценностям.
Да.
Западные семейники. Понимаешь? И поэтому они должны потреблять наркотики, чтобы заплатить.
Какая
нам, честным патриотам,
когда мы пойдем.
Я продолжу, разнос? продолжу после новостей. Подъем. Если речь идет о латиноамериканизации России, то следующий шаг — это Los Escuadrones de Muerte. Не знаю. Я вот думаю, знаете, что мне. Я, можно, скажу такую мысль очень интересную, как мне представляется. Настя обратила мое внимание на это. В России. В силу ее неяростности, Россия неяростная, все эффекты, которые мы видим на Западе, здесь у нас как бы немножко поунылее, поспокойнее. И это касается и казаков, и их противостояния с людьми, которых вывел Навальный. Дело в том, что где-нибудь в Латинской Америке на бронетранспортерах бы прокатились по протестующим, понимаешь, да?
Да.
На бронетранспортерах выкатили бы броники и прокатились бы, и убили бы человек 50. Легко. В Никарагуа накануне, недели две назад, убили 30 человек, которые протестовали против там реформы, я не знаю, там, пенсий. Понятно, да? Угу. Легко. То есть 30 человек положить, это просто в крошечной стране. В крошечной стране. Не вызывает никакого особого, как это сказать, ни восхищения, ни ужаса. Ну, убили. Вот, понимаешь? А в России все-таки даже в моменты там 93-го года все было не по-латиноамерикански. Нет. Поэтому, ну, что мы видим, как казаки хлещут нагайками. В сущности, государство отказывается, не отказывается, а передоверяет право на насилие, да, в России.
Ну, да, некоторые видят в этом проблему.
Это проблема. Нет, да. Это не может не быть проблемой, но государство, делегируя, передоверяя право на насилие чужим, близким к ним людям, родственным по духу людям, в данном случае парамилитарес, таким русским парамилитарес, русскому аналогу Черной Сотни, они все равно их как-то ограничивают. Все равно те не убивают. Они же могли там отвертками попороть всю эту молодежь. Но нет. Словесных перепалок было много. Было много попыток доказать что-то кому-то. русские все-таки... что ли, помягче.
Думает, что русские помягче. Это пока, а потом будет дальше уже по-другому, но это тоже, на самом деле, непонятно. Значит,
много десятилетий. Много десятилетий все ждут, что русские озвереют, или русские не звереют. Нет. Нет. Как-то не происходит этого. Ну, почему? В 90-е не зверели же. Ну, я имею в виду, там, ну, бандитизм, ну, там, ОМОН, ну, я понимаю. Но в жестокостях нет. Нет такого. Поэтому, когда мы сравниваем русских парамилитарес, близких к власти, которые призваны избивать всех, кто против власти, мы не видим Латинской Америки в полном, перфектном состоянии. Нет. Русские помягче сами по себе люди. Они останавливаются, прежде чем убить. Латиноамериканцы давно бы убили.
Но тут можно подумать, какие плюсы и какие минусы, на самом деле, кроет в себе эта ситуация. Плюс в том, что государство умывает руки. Получается, что это вот граждане между собой...
Государство там, говорит, да, государство говорит в сущности, мы ни при чем. Но государство покровительствует этим людям, потому что оно их приводит, отводит безопасно и так далее. Понимаешь, да? То есть государство создает некий народный протест, а в то же время до известной степени организуя его безопасность, да? А народ в этот момент проявляет ярость и чувства, а именно избивает негодяев с точки зрения народа, да? Но когда они избивают, они знают, что им за это ничего не будет. Это опасно или нет для власти? Я не знаю. Я не вижу, почему это опасно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, вообще вызывает, честно говоря, отвращение. Москва, какие-то казаки, где их лошади, где их атаманы, где их там батька с чубом. Просто да. Как-то вот уже, знаете, попахивает. Вот, как...
Это попахивает, это попахивает союзом русского народа и союзом Михаила Архангела. Это черная сотня. Нет, это черная сотня, это очевидно. Но другое дело, сейчас я спрашиваю, технически это опасно для власти или нет?
Я считаю, что да, у меня возникло полное отвращение к этим людям, к самой системе. И, по сути, вот эти вот выборы и инаугурация, я чувствую, что мне вот эта власть, она ничего не может предложить. Вот сейчас нового, что ничего. Человек может сейчас сказать? Ничего нового, поверьте.
Ну, подождите, что-то происходит. Что-то происходит все равно, жизнь идет какая-то.
Не знаю. Ну, сейчас что-то вот говорят, что слухи, Медведева оставят. А у меня сосед ярый такой, он за Путина. Когда ему сказал, что сейчас Медведева вроде как собирается оставлять, он там плевался, я говорю, за кого голосовали.
Нет, ну подождите, ну они, это же люди мифов, это люди мифов. Ну, ему прошьется, нет, а почему ему трудно прошить между ушами еще один миф?
Почему? Не знаю, тут как сказал Михалков, поколение Гарри Поттера, как Пучкова спросили, а он говорит, я Гарри Поттера смотрю, это просто отвратительно звучит, и вот такое непонимание.
Вы полны негатива.
Вот у меня ощущение. Я вам звоню как-то, у него трое детей,
да.
Спрашивал вас, чему их учить, вы сказали, живи как бы сам по себе, да. Учи, что тебе нужно, мы тогда развалимся как общество, я хочу заботиться о братьях близнецах, чтобы все хорошо жили. А как жить, если я сам на себя? Как и на работе, там грузин один говорит, мужик...
Это же ваш долг, троих тащить, ваш долг.
Но как, если они коммуникации не будут соблюдать между друг другом? Мои будут, допустим, обеспечены, а сосед будет нищий. А я скажу, нищий, потому что он дурак, а мы такие хорошие, потому что мы вот работали.
А вдруг он правда дурак?
Они, дети, не поймут. У тебя есть игрушка дорогая, а у меня нет. Он будет подсознательно завидовать и как-то вот... А то, что я трудом это добился, чтобы купить эту игрушку, как бы это второй момент. Но все же встречают по одежке, вы же знаете.
Я понимаю. Трудные вопросы. Вы задаете трудные вопросы. У меня есть легкие ответы, но они вас не устроят. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Скажите, пожалуйста, есть ли непосредственная угроза власти от участия вот этих парамилитаров, казаков?
Ну, во-первых, когда вы дали историческую справку о двух этих крупных союзах шовинистических, да. Вы упустили все-таки очень важную исходную вещь.
Да.
Дело дополните, в том, что октябристы, союз 17 октября,
да.
В 1905 году, она была, это партия крупных помещиков, контрреволюционная партия. Но они в то же время либеральные идеи капиталистического, так сказать, устройства хозяйства проповедовали.
Да.
И кто основал союз 17 октября, октябристы, которые потом и в учредительном собрании получили много голосов.
Да.
Смотрите, это были величайшие люди России. Это, например, граф Гейзен, Родзянко, Стахович, Хомяков, да. Гучков. Ничто вам не говорит, Гучков, Хомяков, Родзянко были председателями нескольких дум. Это они правда. Потом сами ужаснулись.
Но сегодня, если мы обратимся к той эпохе, Союз Русского Народа и Союз Михаила Архангела представлял собой угрозу для власти? Нет.
Для власти угрозу не представлял, но видите, этой власти не стало именно в результате деятельности вот этого хаотического, так называемого, контрреволюционного движения. Ведь Гучков впоследствии отказался от этих идей. Он говорил, что это была огромная ошибка, что крупная буржуазия поддержала самодержавие в таком вот, в таком виде. И да. это как раз привело к тому, что Пуришкевич пытался основать свою партию абсолютно шовинистическую. Так у него это не получилось. Но это разваливало да. Россию. Поэтому все эти казачки, конечно, вот видите, вот сейчас звонил передо мной предшественник да. по звонку. Да. Простой человек. Знаете, да. он шестым чувством ненавидит, чувствует это.
Он отходит. Да, он его вызывает досаду.
Да, получается отход. Поэтому ничего. Власть компилирует эти вещи. Несомненно, могла бы одним движением запретить. Потому что это квази-казачество. Никакое оно не казачество.
Нет, ну мы бы, оно всегда было квази-казачество. Слушайте, ну, настоящее казачество имело две ипостаси. Первая — это побег от царя. Вторая — это сотрудничество с царем в той или иной степени, выдача там полков на войну.
История да. повторяется да. как фарс, да. несомненно. Но что сказать? У меня даже нет слов, то, что я вижу.
Господи. Я понимаю. Ладно, хорошо. Я, знаете, я думаю, мне интересно смотреть на эти вещи как уже историку. Давайте все-таки говорить не со страстью сегодняшних наблюдателей, Настя, а так, как будто мы это рассматриваем в 2000, так сказать, там, каком-нибудь 60-м году. Ну, и сидим в 2060-м году. Ну, что на дворе? Оттепель. Какая-то оттепель в 2060 году, какой-то Хрущев там, что-то в этом роде, правильно? Вот, и мы с тобой сидим в этот момент оттепели, вот-вот запоет Окуджава, еще что-то. Мы рассматриваем, что было в 2018. Ну, нам интересно. Ну, почему нет, а?
Ну, давай.
И мы говорим, вот было ли это опасно для властей давать, делегировать право насилия иным людям, не людям в мундире, не людям, которые, ну, как бы выводить некую толпу, которая в порыве чувств приступает закон, ну, в разной степени, да? Приступает, ну, совершает оскорбление действием, совершает, наносит легкие, например, телесные повреждения, гематомы, гематомы, абсолютно, если Настя возьмет на гайку и начнет ходить здесь по зданию, избивая людей, которые ей представляются не до конца патриотичными, ну, избивается там, да? А Настя, вероятно, будет посажена хотя бы на 15 суток будешь посажена, да?
Ну
если будешь легонечко, если она возьмет, купит нагайку в секс-шопе, то такую мягонькую нагайку в секс-шопе, то тогда тебя посадят кратенечко как-то совсем, да?
По крайней мере, увезут.
Да, а если ты нагайку такую настоящую, толстую возьмешь, плетеную, то тогда тебя посадят надолго. А если ты еще гайку привинтишь к нагайке, на хвостик нагайки, гаечку привинтишь, то тебя посадят...
Может быть, судьба сломается.
То, может быть, посадят и на 5, и на 10. И там посмотришь, как, куда ты попадешь, смотря. Понимаешь, нет? В чем дело?
Да.
Ну, вот в этом вопрос. Значит, поэтому я не знаю, насколько они опасны для власти или нет. Алло,
доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Ну, здравствуйте. Я хочу что сказать.
Да.
Ведь известна же история с Даниловским рынком.
Расскажите нам,
пожалуйста. А что, вы же помните, зайти там в 90-каком-то году, просто у меня рядом очень родственница близко,
да.
я там час бывал и все знаю. Ну как, казакам московским накормление, ну там же торговали понятно чем.
Нет, я не понимаю, а вы все время... Подождите, да, ну, известная там история, там торговали понятно чем. Скажите все-таки...
Ну, да, это был центр давайте. Наркоторговли, Даниловский рынок.
С вашей точки зрения, это был центр наркоторговли.
Нет, это с общей...
Ну хорошо, ну давайте все-таки мы это говорим от своего лица.
Ее отдали в управление казакам.
Да, и тогда...
И что, тогда что случилось? Тогда вообще торговля продуктами там практически прекратилась.
Да.
и просто стали торговать там наркотой, наверное, 90%. Ну, просто вот ничего нельзя купить. Какие-то отбросы для вида продаются, да. А все торгуют дурью.
Потом их его отобрали. Я вам дам патриотическое обоснование подобных вещей. Хотите патриотическое обоснование? Я вам скажу. Сейчас. Потому что покупают наркоту негодяи и подонки. А мы на эти деньги, пестуем патриотов. Это очень хорошо. Разве это не хорошо? Это похвально.
Вот дальше жители окончательно взбунтовались. У них отобрали, снова рынок отдали азербайджанцам, все, естественно, прекратилось. Никакой наркоты, овощи, фрукты, мясо и соленья.
Да, да.
Вот, это первый момент. Это в Москве. А второй момент, вы знаете, я вот год живу на Кубани. И я вам, знаете, там что хочу сказать? Я жил на левом берегу. Там руководил колхозом, он у меня прямо был...
Кубани.
В воде выходил, да. Да, река Кубань. Мы знаем, войско донское войско кубанское, оно на правом берегу, а на левом берегу были эти белые, эти дети, эти племена, оно вроде как их охраняло. Так вот местное население, которое на левом берегу живет, оно точно знает, где казаки, где нет, и вы знаете, они вот даже к евреям лучше относятся, чем к казакам.
Кому если лучше, простите, говорю, чтобы...
К евреям лучше.
Даже относятся лучше к евреям. Я думаю, да, евреи сейчас встали смирно все и захлопали в ладоши.
Вот, вы понимаете, их отношение вот местного населения вот как к адыгейцам, с которыми они... В принципе, адыгейцы хуже, чем казаки.
Да? Да? Почему?
Но
в каком
не
смысле?
Намного.
В каком? Что значит хуже и лучше? Мне кажется, что этот разговор приобретает опасные очертания какие-то.
Да. Мы не будем продолжать, но вы поняли. Вот, поэтому вы знаете, опять же, еще под этого Зубатова, Союза Русского Народа, запомнили все.
Да,
это.
Да.
Понятно, он очень отрицательный.
Да.
Они не дают новых смыслов, ни единого, понимаете? Они нет новых смыслов, они что, как вы говорите, не генерят.
Но они поэтому не должны генерить, их дело же защищать, оборонять.
Это не работает. Это не работает. Более того, что все тоже понимают, что там люди только вот наверху, ну, в этих структурах.
Да.
Они как бы за деньги. Они там пилят все это, собирают. Ничего нового они не дают. Они не дадут никогда ни массовости, ни преданности. Это генерирует...
Почему они не дают преданности, когда они идут отважно на смерть против либералов? Например, либерал мог ответить каким-нибудь ядом.
Плевком в лицо.
Либерал мог вчера. И эти люди шли на страдания. Это, кстати, почему они, с вашей точки зрения, апатичны?
Не, либерал мог ответить плевком в лицо и словом. Поймите, это все настолько будет низменное чувство. Посмотрите на лица.
Союз русского народа и союз Михаила Архангела существовали?
Да.
Существовали.
Да, но кончилось все это очень ужасно и плохо. И я не думаю, что власть будет эти особо поддерживать. Это тупиковая ветвь, и будет в народе самые низменные чувства. Ну, это же они же разжигают, понимаете? Любой человек, который разжигает, я против.
Нет, мне пишут, что... мне сейчас пишет один из слушателей, что мэрия, безусловно, точно опровергнет все это про казаков, потому что это не может быть правдой, и, значит, потому что мэрия обязательно все это опровергнет. Дело в том, что, ну, это на сайте мэрии мы читаем.
Сергей,
мы на сайте. Ну, я сейчас, извините, я сейчас просто прочитаю для этого слушателя. Казаки-дружинники прошли обучение по охране общественного порядка 5 марта 2018 года, 16:15. Читаем это сообщение, находится на www.mos.ru. Это сайт... Насколько я понимаю, www.mos.ru. Казачье общество Российской Федерации. 4 марта завершился первый этап обучения практической подготовки казаков-дружинников. В течение 3 дней 100 казаков-дружинников, пишет мэрия, членов хуторских, станичных, районных казачьих обществ, Московского окружного казачьего общества, познавали специфику работы, по охране общественного порядка, обеспечению безопасности, про проведение публичных массовых мероприятий. Такая деятельность требует наработки практических навыков по предупреждению, пресечению правонарушения. Здесь они на фотографии, где-то была фотография, где же я видел? Они несут, здесь же на сайте я видел, они несут как бы протестующего в руках, ну, как бы вчетвером тащат. Они вчетвером как будто бы тащат человека, которого они схватили. За руки, за ноги.
Да.
Это, их этому учили. Я пытаюсь обратить внимание нашего слушателя. Их этому учили. И это обучение и успехи в обучении, достижения, навыки, вот эти, сказать, прекрасные, они были продемонстрированы на сайте мэрии. Уже не первый год, кстати говоря, вот послушайте меня, уже не первый год обучения, организованного войсковым казачьим обществом Центральное казачье войско при поддержке Департамента национальной политики региональных, межрегиональных связей города Москвы, проходит на базе фонда спецназ ВДВ «Преображенский». То есть их возят в центр фонда спецназ ВДВ «Преображенский», сельское поселение Щаповское. И там они на базе оборонно-спортивного центра за деньги мэрии обучаются уносить протестующих. То есть это...
Ой, вижу мем, вы знаете, да, есть же фотография Жириновский.
Это невозможно опровергнуть, потому что это, наоборот, мэрия как раз этим гордится. Этим гордится. Ну, то есть это как раз хорошо. Я вместе с мэрией этим горжусь, но я спрашиваю, не опасно ли это? Я приходя в восхищение от возрождения «Черной сотни», я восхищен этим. Не смею сказать. Я испытываю всегда надлежащие чувства. То есть у меня чувства всегда надлежащие. Я восхищен. Но я спрашиваю в восхищении, не опасно ли это для мэрии? Вот и все, собственно говоря. А так-то я восхищен. Что вы говорите? Я просто в восторге. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Александр,
здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте, Александр.
Я хотел бы просто напомнить, ну, скажем так, чем закончились заигрывания с парамилитарис в известном нам мире Вестероса. Но
да,
вы так все знаете.
Да.
Не знаю, конечно, у нас есть ли решимость при случае их пепельнуть. Я не знаю, но глядя на тех, что выступали 5 числа, я думаю, что им до настоящей «Черной сотни» еще очень далеко. Они действовали очень трусливо. Выскочат, ударят и сразу же за спины дружественного ОМОНа. И попробуй с ними справиться.
Не знаю. Вот вы знаете, это все начинается, тихонечко, а потом...
Ну, все-таки, если вспоминать ту первую, первую «Черную сотню», они действительно не шли, и, собственно, их устрашили только отряды местечковой самообороны. Вот тогда они, собственно, очень сильно...
А, евреи им наломали.
Конечно, конечно, конечно.
Вот так конечно. Вот. Евреи им наломали и наваляли. То есть, когда они входили в местечки. Да-да-да, спасибо за напоминание. Потому что они дико не любят вспоминать, как они наполучали от евреев. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Может, послушайте, интересная информация, может быть, чуть-чуть косвенно к теме. Да. Сегодня где-то в 8.30 на Волгоградском проспекте есть заправочка ЕКО при въезде.
Да, может
вот,
такое быть.
Компания ребятишек, около 20 человек на дорогих машинах, в общем, стоял вообще, на входе стоял человек с имитацией взрывного устройства на шее. Вокруг него, значит, скакали ребята, фотографировали заправку. Вот. А в самом здании заправки ребята тоже, вот молодежь снимала, делала покупки, снимала этикетки, проверяла, значит, срок годности, а говорили активно на камеру на английском языке что-то такое, там хихикали, чем устроили такой, как коллапс небольшой, на полчаса просто опоздал на работу из-за этого, просто интересно. Но
зато есть что рассказывать. Не знаю, да-да, не знаю. Спасибо вам, спасибо большое. Спасибо. Смотрите, я думаю, что Россия, Россия страна ультраправая. Вообще, страна ультраправая. Знаете, вы скажете, ну, это опровергается историей, и здесь победили ультралевые. Но это неправда. Это неправда. Ленин победил, предложив ультраправый лозунг «Земля крестьянам». То есть он взял эсеровский лозунг «Земля крестьянам», который, как, этот лозунг как бы был произнесен и прочитан с разным пониманием. Да?
Да.
Ленин говорил об обобществлении как в следующем этапе. А крестьяне понимали, что дадут землю. Это ультраправый и ультрапатриархальный, ультра... контрреволюционной в сущности. Также они хотели другой контрреволюции, понятно, да?
Да.
Дворяне хотели, что все останется по-прежнему, а крестьяне хотели, чтобы им дали землю. Вот за это, собственно, произошла война. Понятно, да? То есть, на самом деле...
Обычно, что все друг друга не допоняли.
Ленин, по-доброму говоря, обманул этих добрых людей. Земля крестьянам, он сказал. Земля крестьянам. Они за это пошли драться и убивать. За это, за землю. То есть это нация ультраправая. Ультраправая. Русские. И она правая, в любом случае, скажем так. Ультра, может, не будем говорить так. Правая, ультраправая. Вот так. Правый центр, правая, ультраправая. Русские. Да. Они следуют только за правыми лозунгами. Даже западники здесь, в сущности ультраправые. Понимаешь? То есть такой вот левой, левацкой мысли, похожей на левацкую мысль Греции, Испании, Италии, ну, европейского юга, в России никогда не было вообще. Понятно, да? Потому что если бы это была Греция, то летели бы коктейли Молотова, камни. Значит, ну это не Греция. Это не Греция. Это не Италия. Это не Испания. Это ультраправый народ, в котором мы думаем, что одни ультраправые правильнее и правее других ультраправых. Понимаешь?
Ну да.
Здесь очень трудно находить аналогии. Здесь очень трудно. Я хотел вам сообщить следующее. Сейчас 9.58. Нам еще следует подумать о применении казаков в столкновении с протестующими. Нам следует подумать, не опасно ли это для власти, в первую очередь. Видите, я здесь... Почему? Потому что парамилитаризмо, вот это вот вооружение своих сторонников ультраправых в Латинской Америке стало проблемой на полвека. И потом армии пришлось, в том числе, воевать с ультраправыми. Например, там, ну, почитайте хорошо, в Википедии все это есть, Агилас Негрос и так далее, и так далее. Вот, почитайте, пожалуйста. Значит, это большая проблема для государства. С другой стороны, в России, надо сказать, что это никогда не было проблемой. Черносотенцы были такими домашними казаками власти, и черносотенцы, собственно говоря, ну, сказать, что они вот делали историю, нельзя, да? Нельзя, ничего особенного. Поэтому сегодняшние черносотенцы тоже ничего такого особенного. Я с вами прощаюсь сейчас, потом в трафик мы пойдем, я вам расскажу про транспорт, но, тем не менее, прощаюсь, потому что я пойду на инаугурацию, а Даша Кнорре придет к Насте, и они вдвоем продолжат. Давайте в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Значит, мы сейчас пойдем. Вход осуществляется через Боровицкую, Кутафью. И Спасскую башню. Я же войду через Спасскую. Ничего, город 3 балла, никто никуда не едет. Пойду-ка я по мосту, где вот застрелили Немцова. Вот это.
Пойду фотографии.
А?
Фотографии.
Я стану постить, товарищи, но как? Я буду много постить.
Куда?
Давайте, все, поехали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
Десять часов пять минут, 7 мая. Всем здравствуйте, это программа «Подъем». Анастасия Аношко.
И Дарья Кнорре.
Внезапно. Ну что,
все это было внезапно, и все это из-за того, что инаугурация и перекрытие сейчас, вы знаете, до 15 часов, если...
Перекрытие каждый день, поэтому это уже как будто бы не новость.
Ну, сегодня особенное, торжественное перекрытие, сегодня же будет вот так. И у нас наш шеф Сергей Доренко как раз туда отправляется,
да.
Пойдет и будет все это
наблюдать,
показывать, да, стримить, постить. Оказывается, я-то удивилась сегодня утром, вроде в 12 начала инаугурации, а оказывается, к 11 уже надо быть и сидеть там, ну,
конечно.
Сидеть, стоять там, где надо, где положено. Не
разумеется.
То, что ты там опаздываешь там на последний этот самый, третий звонок, а ты это вбегаешь. Нет, такого нет. Поэтому продолжаем программу. У нас традиционно курс доллара. Мы сейчас должны посмотреть. Секундочку, я открою. Я не верю, что что-то может произойти в этот день торжественно. Нет, ничего не произойдет.
Наоборот,
рубль должен укрепиться.
Я не знаю, восхищаюсь тем, что ты следишь, понимаешь.
Я ничего не понимаю, но я слежу. Да, 62.71 сейчас доллар стоит. То есть мы видели там 63 и так далее, а сейчас вот. И евро 74.78, 62.73. Ну, я считаю, что до 57 сегодня не дойдем. но все равно все будет хорошо. Нефть Brent 75.43 сейчас стоит. Соотношение евро-доллар 1.19. Вот если кому-то это было интересно, полезно, что, на что-то повлияло,
что-то
то, пожалуйста.
Что-то нас слушатели тоже следят, все понимают, эксперты. И кто-то действительно вкладывается. Ты вот вкладываешься?
Ну, сегодня, наверное, самый правильный день. Если надо было купить доллары, то сегодня он точно, да, не скажет.
Может, попробовать в какой-то веке.
Попробуем. Одну штуку купим. Ну вот, и, значит, у нас что, день радио еще сегодня?
Да, всех поздравляем.
И прекрасная погода, да, и ждем информации. Значит, что у нас, какие у нас мелкие скандалы?
Слушай, ну вот мы сейчас с тобой обсуждали как раз в перерыве про уход Медведева от Тутберидзе.
Да, там какая-то вообще очень странная человеческая история. То есть Медведева мы узнали, она там проблистала еще и в прежние года. И Этери Тутберидзе блистает как тренер.
Да.
То есть сама она.
У нее есть еще одна подопечная, Алина Загитова.
Да.
Которая стала олимпийской чемпионкой. У нее золотая медаль. Я знаю, что очень многие, кто следил за этой Олимпиадой, очень болели за Медведеву. Ну, прям я видела вот эти посты в Фейсбуке, бесконечные комментарии, что давай, Женечка, за тебя. Почему-то было какое-то разочарование, хотя это наша медаль, да, ну вот, как сказать, в общем зачете. И наша девочка победила, Алина Загитова, молодая, тоже очень перспективная, но, тем не менее, было некое разочарование очень многих,
что... Потому что, получается, ну, такой конфликт внутренний между более популярным, ну, просто медийно более известным человеком.
Ты знала?
И менее
я не знала, известным.
Про Медведева, да. Конечно, да.
Интересно.
Я знала, потому что она год-полтора назад я читала ее интервью с ней в «Аргументах и фактах» после очередного удачного какого-то выступления в Европе. И там, значит, ее представляли как такую новую звезду восходящую, и она уже тогда, ну, смущаясь, когда отвечала на вопросы журналистов впервые в жизни. Но вот эта вот Олимпиада последняя, где две воспитанницы одного тренера выступают, а тренер же с ними готовит программу,
да.
А воспитанницы ее, и они восполняют чуть-чуть разную программу, и получается, что у одной программы чуть сложнее, а у другой программы чуть проще, но они там измеряются какими-то вот этими параметрами, там прыжки и так далее, повороты. И что? И получается, что еще тогда, в момент этой Олимпиады, я видела вопрос, изумленный в соцсетях у наблюдателей. Как же вот они психологически эту ситуацию разруливают?
Ну, я вот себе это вижу таким образом. Тренер, который готовит своих, значит, подопечных, своих вот этих вот спортсменок, он их готовит на определенный результат. Он говорит, ты... должна идти на золотую медаль, у тебя такая программа, программа для золотой медали, а у тебя свой должен быть результат, ты занимаешь свою нишу, сейчас мы не говорим про золотую медаль, ты на нее не претендуешь, старайся там идти, на серебряную, бронзовую, ну, условно, да, и таким образом...
Когда получается, ты же можешь ошибаться, тоже можешь, то есть ты готовишь одного, а в итоге взял золотую медаль, например, другой, и все это поворачивается таким образом, что сейчас, собственно, повод для беседы у нас такой, что Тутберидзе узнает о том, что от нее ушла Евгения Медведева из СМИ,
да.
Из публикаций в интернете, в соцсетях. Медведева не берет ни телефон, там не отвечает смс, и вообще уже как бы говорят, что она уезжает в Канаду и, возможно, сменит спортивное гражданство, что у нее, я сегодня в «Аргументах и фактах» прочитала, что у нее отец армянин, поэтому, может быть, она будет из Канады выступать за Армению и так далее. Мы хотели бы пригласить наших слушателей, которые следят и, может быть, близко к этому вообще имеют отношение, кто-то нам разъяснит, что это за коллизия. Наш прямой эфирный номер 495-й код 7373-94-8. Будем принимать сейчас звонки. Пишите, если вы что-то знаете более подробно, в Telegram, говорит МСК-бот, и смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8.
Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да, привет. В общем, смотрите, она Медведева могла бы, конечно, ну, не могла бы, скорее всего, обижалась на эту Беридзе.
Почему?
Знаете, по какому поводу, да, сейчас я вам расскажу. Потому что Тутберидзе совершенно точно знала, что Загитова тоже претендует на золотую медаль. И вот эту информацию она Медведевой, наверное, не выдавала. Она знала, Тутберидзе, что она ее возьмет, золотую медаль. А с кем? Смысл в чем? Чтобы психологически не сломать обоих спортсменок. Одну она готовила как фаворитку, и вторую готовила как теневого фаворита.
Интересно.
Если она бы, да, одной говорила, что... ты не претендуешь на медаль, она бы действительно не претендовала бы на медаль.
То есть, чтобы они не конкурировали между собой на этапе подготовки?
Они конкурировали, Нет, они не знали, что они между собой конкурировали. Но конкуренция была однозначна. Они друг на друга косились, безусловно. Они смотрели, наблюдали, потому что они точно знали, какая примерно у кого программа какая. Но ведь там же сложность программы имеет решающее значение и техника исполнения. Вот технику исполнения, если они не видели друг друга тренировок, они не могли оценить. А сложность программы могли оценить. Именно поэтому Медведева точно знала, что, и Туберидзе знала, что Загитова тоже претендует на медаль. И вот в этом моменте она ее обманывала. Но нам не нужно, знаете как, нам, как болельщикам, как зрителям, не нужно наблюдать за этим с каким-то таким большим пристрастием, потому что спортивный принцип – пусть победит сильнейший. Это их...
Вот нет, поэтому, пожалуйста, один из них уходит из России, получается.
Это понятно. А теперь вот, да, ходят слухи, что Медведева может вообще уехать из России, выступать за другую страну.
Это проблема, проблема вот великих тренеров, это всегда такая проблема. Проблема, знаете как, великих чемпионов и великих... Мы, если посмотреть любой вид спорта, почти везде есть такой конфликт. И конфликт Харламова, и Тарасова, и Тихонова, и Третьяка, и прочее, прочее. Мы можем там, ну, Тихонова вообще там со всеми, не только и Фетисов, и Касатонов. Вот это мы начнем копать, это накопаем у любого тренера подобную ситуацию.
Ну, все понятно, спасибо, уезды. Да, мы должны принять все-таки другие звонки, потому что очень много поступает звонков, 7373948, вы нам звоните. Кстати говоря, я подумала, что это может разжигать дополнительный интерес к этому виду спорта. Михаил нам звонит, да, здравствуйте.
Доброе утро. Я просто возмущен. Историческая фальсификация сейчас прозвучала в эфире. Я должен ее опровергнуть.
Обязательно.
Никогда никакого конфликта между Тарасовым и Валерой Харламовым не было. Этот фильм просто, там, сюжетная линия...
Ввел нас в заблуждение, да?
Не просто никогда не было. Тарасов превозносил Харламова так, что он написал даже книгу «Хоккей без Харламова». А являясь ему, это со стороны Харламова, теперь я бы говорил, родным отцом. Он назывался, он всегда говорил, у меня 20. Но... Не то, что конфликт, у Тарасова не было конфликта.
Мы поняли. Хорошо, а это мы записали, запомнили, не было. А что вот сейчас?
Много доморощенных рассуждений, люди пытаются этот якобы конфликт Медведевой, Загитовой, тренера, они исходят из своих представлений доморощенных. Значит, это история 100 лет в обед. Станислав Алексеевич Жук, величайший тренер 20 века, который сделал советское фигурное катание, он его прямо сделал, как Тарасов сделал хоккей. Даже он, у него, конечно, был жесточайший характер, но он жил ради искусства этого льда, даже он не остался в стороне от подобных конфликтов, и они были для него совершенно неожиданны. Эта история с Еленой Водорезовой, потому что тренер, который достигает таких успехов, ну, среди своих учеников, это подвижник, это фигура всегда одержимая. У него вот эта конфликтная сторона, которую зрители хотят преподать нам как обычную, отвечающую обычную.
Михаил, все-таки человеку. Я прошу прощения, что вас перебиваю, все-таки к сути, почему такой конфликт все-таки есть?
Но это ошибка тренера была на самом так деле вот, какая-то психологическая, нет, или это просто вот психологические
никаких,
игры с подростками?
Никаких ошибок нет. Такие. Есть ребенок, человек еще, есть опытный тренер, есть среда, есть родители. Всегда появляются некоторые аллюзии какого-то конфликта. А это и есть суть искусства любого, суть искусства, где гиганты в своих жизненных представлениях часто поступают совершенно не так, как они работают на льду. Это нормальная жизнь. Я думаю, что Сагитову выбрал все-таки не тренер, дал ей олимпийскую медаль. Жук всегда говорил... Я могу многое, может
да,
быть, даже
я, спасибо, я прошу, мы поняли, да, ваша часть жизни такая получается, да, вот этой спортивной, но просто я хотела обратить внимание, что вот я тоже близко наблюдаю, ну, младшего возраста, правда, детей, и я должна констатировать с удручением, что дети далеко не дураки.
на самом деле, как бы они там себя иногда не могут там не сдерживать или ведут себя, они все равно очень точно чувствуют, ну, что им нужно, да. и как с ними поступают, и справедливо, несправедливо, каждый, конечно, себя там в первую очередь продвигает, то есть там вот нам пишут, как будто фигуристки, идиотки ничего не понимают, вот Дмитрий нам пишет, еще Женя должна понимать, что она выступает за страну, а не только за себя, Че-Ге пишет, но это такой, как бы, попытка размышлять за спортсмена, который, конечно, сам тренируется и исключительно...
Анастасия!
Боже мой, я сейчас, у меня инфаркт миокарда, вот такой рубец будет. Сергей появился у нас
в студии в костюме.
Все это время я переодевался.
Я думала...
Хорош ли я с собою?
Шеф, мы вас благословляем.
Ну, скажешь, что в таких делах официальных, когда ты надеваешь костюм, самое главное убедиться в том, что ты застегнул брюки. И нет, я тебе скажу, что это комплекс, что ты, что у тебя там белая рубашка торчит из брюк. Этот комплекс тебя все время одолевает, и ты уже даже на мероприятии все время щупаешь, что ты застегнул, ну, слава тебе, Господи, застегнул. Через 5 минут опять ты застегнул? Да, застегнул, слава тебе, Господи. Все, и вот это
там,
паника,
знаете, как
это
там
паника
надо придавить
настоящая.
Этот хвостик, там есть такая пимпочка,
ты еще должен сказать, что каждый год брюки становятся все меньше. Я вот замечаю такую фигню.
Одни и те же, да?
Да, одни и те же.
Но они садятся при стирке, Сергей, это не вы.
Нет, их никто не стирает, мать. Я их надеваю только на инаугурации. Поэтому что-то происходит со мной наверняка. Все, я пошел, пока.
Шеф, удачи. Звоните нам, пишите.
Спасибо. Да, вот прям не узнать человека, действительно.
Да.
Одежда преображает полностью.
Вот да, абсолютно. Образ совершенно другого человека, мне кажется.
Да, ну, то теперь мне надо как-то это...
Прийти в себя.
Прийти в себя, да-да-да. А сейчас у Тутберидзе пишет Артем Пель. Еще 3-4 девочки, 13-14 лет, по потенциалу сопоставимые с Загитовой. Медведевой при таком раскладе ничего у данного тренера не светит. Плюс Тутберидзе постоянно в разъездах, и Медведевой занималась постольку поскольку. Правильное решение Жени, Артем. Вот высказался. Люди, видишь, следят прям,
да, люди читают,
и
разбираются.
Сам переживают, да. Сейчас, значит, мы про...
Вспомните Липницкую.
Да. Вот, кстати, Медведева сразу после Липницкой появилась. Она тоже у Тутберидзе была. Такое ощущение, что Тутберидзе просто не умеет с повзрослевшими... И построила конвейер малолеток. Лиза Рок пишет. Ну, понятно. В общем, понятно, что ничего не понятно. Еще давай один звонок. Может давай, быть, ты... близкий к ситуации человек как-то.
Нам звонит
по-новому.
Педагог Ирина. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я вот вычитала из всей прессы, очень тоже изучала этот вопрос. Сама Тутберидзе, ее слова приводятся. Сразу после выхода с Олимпийского льда Женя сказала, неужели вы не могли придержать
Загитову
еще год в юниорах? Вот вам, пожалуйста, тренер сделала все, чтобы у Медведевой не было медали. Она ей подготовила каскад из двух сложнейших прыжков и поставила их во вторую часть программы, в которой делать эти прыжки легче, чем в первой части. Вот. И, в общем, так и говорят, что тренер сделала Алину медалисткой золотой, а Медведевой отрезала путь к медали. Вот и все.
Понятно.
Спасибо. Это мое вот изучение.
Все ясно. Спасибо большое.
Да, ну вот видите, какой жестокий мир, хочется сказать.
Жестокий мир спорта, ну да.
Тренируешься, вот такие действительно. И я тоже вот про то, что какая-то программа была чуть сложнее, и то ли это хорошо, то ли плохо, то потому что ты можешь, а если она сложнее, ты хуже можешь справиться, а если ты хорошо справился, то ты сразу 100 очков вперед берешь. Ну, в общем, будем следить за этой ситуацией.
Будем наблюдать, да.
Отбивку включай. Учитывая происходящую на улице погоду, хотела обратить внимание про то, что мы, на то, что мы выезжаем теперь на природу, едим шашлыки и так далее, пользуемся одноразовой посудой, безусловно, потому что мыть посуду после шашлыков на даче тяжело бывает. В 2019 году в России появится новый налог на одноразовую посуду и мангалы. Про мангалы мы обычно незаслуженно забываем. Правда, мы их оставляем просто так в песочке. Правда, уходим. Никто не складывает. Кому руки охота пачкать в этом самом мангале, который уже не интересен. Сбор ведут.
Нет, знаешь, еще можно себя оправдывать мыслью о том, что придет следующий и сможет воспользоваться
развалинку.
Твоим грязным, залитым жиром и пластиком, и вином, всем, чем можно.
И розжигом ядовитым. Да, все это неприятно. Сбор ведут, чтобы отдыхающие более ответственно относились к мусору. У меня вопрос. Ты же в Москве живешь.
У вас
появились на районе вот эти раздельные сборы вот этот мусора или нет?
Да, контейнеры. Появились они теперь уже везде. В каждом дворе есть вот эти контейнеры для раздельного мусора. Причем вот очень странно, вроде бы один район, а двор от двора отличается. Один двор старается и разделяет этот мусор, сортирует его. А второй двор просто все в одну кучу валит.
Я думаю, это все силами буквально пары энтузиастов.
Скорее всего.
Они сверху навалят. Там в пластик, это самое.
Ну, выглядит все это чудовищно, конечно.
Чудовищно? Но ты это разделяешь?
Я начала разделять мусор буквально месяц назад.
А ты как, скажи, ты моешь и набираешь сумку, потом с ней идешь? Или ты сразу просто в отдельную сумку, не моя, бросаешь, но оно не залеживается, и ты каждый день
выносишь? Я начинаю с малого. Я не сразу все сортирую. Во-первых, я хочу купить себе измельчитель вот этих пищевых отходов, чтобы вообще забыть про пищевой вот этот мусор.
Гниющий. Надо купить червей. И они, ты будешь бросать туда мусор,
это
они
логично,
это черноземом перерабатывают.
Почему я сразу не догадалась червей себе купить?
Их просто распространить
по кухне, даже не надо их, мне кажется, в какой-то контейнер класть.
Не ограничивать.
Надо. Да, пусть они чувствуют себя свободно. Ну вот, я начала собирать стеклотару. И хочу попробовать сдавать это в пункт. Я загуглила, ты себе не представляешь. Нет, ты, наверное, знаешь, потому что ты этим занимаешься. Ты бумагу сдаешь нашу, в частности. Оказывается, в Москве какое-то дикое количество пунктов приема пластика, бутылок, не знаю, там, бумаги, чего хочешь, абсолютно, все это за деньги. Ну, вот мне кажется, я хочу накопить.
А ты заработать хочешь?
Нет, мне совершенно плевать, я хочу это, чтобы сдать это в какое-то приличное место, где я точно знаю,
что... сомневаешься, что это правильно вывозят?
Вот, я про вот эти вот контейнеры, которые стоят во дворе, да, я как-то сомневаюсь в них, потому что никто не сортирует.
Ну, все равно там всегда есть эти потом люди, которые еще это все перерабатывают. Знаешь, да, бомжи там пока не успел скольки-то тонник засыпать все это землей, ведь потому что если мусор просто выбрасывать, возвращаясь к вопросу о мусорных вообще полигонах, да, если ты будешь просто сбрасывать, его будет ветром разносить. Вот, поэтому мусор надо сразу прибивать чем-то. Прибивают землей, песком присыпают. Вот, и пока не успели присыпать, там вот эти вот люди, которые там обитают, они там это все... выполняют задание, подгоняют машину пустую, они наполняют ее там чем надо, картоном там, или жестью там, или еще чем-то. Так вот, мы от чего оттолкнулись с тобой сейчас?
От
пластиковой посуды и мангалов. В этом году пока никаких налогов дополнительных сборов не будет. Но правительство планирует эту проблему решать. Вот. Значит, это только с 2019 года. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов об этом говорит. Специальный представитель президента. Люди покупают одноразовые мангалы, это цитата уже из него, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу, в следующем году он будет введен, сказал Иванов на встрече с журналистами во время акции «Чистый берег». Акция сама по себе проводится уже 5-й год подряд. Она проходит под эгидой МЧС перед началом купального сезона и после его окончания. Кстати, я хочу сказать, что это настолько ужасно, когда ты попадаешь, городской житель там ждет этой встречи с природой, и ты едешь в гости там куда-то за город, и ты видишь вдоль вот этих там лесополосы, вдоль дороги вот этот мусор весь, никуда не хочешь выйти там просто погулять ногами, а противно, потому что везде эти какие-то крышки,
это проблема Подмосковья,
и так далее. Не только.
Ты знаешь, честно сказать, я вот именно в Подмосковье вижу такое вот какое-то безобразное отношение к окружающей среде. Может быть, это связано с тем, что люди обычно не заказывают вывоз мусора из своих дачных участков и вывозят мусор либо в...
Бросают просто из окна по дороге?
Либо выбрасывают, по дороге, либо вывозят в ближайшую деревню, там, где есть контейнеры. переполняй этим самым.
Да, давайте.
Так вот, давай, блин, да, к теме. Так ведут налог на эти...
Сбор, да, дополнительные.
Мангалы.
Ну, соответственно, они подорожают.
Они подорожают. Ну,
то есть, какой вывод мы из этого делаем, что они
подорожают? И что, все перестанут их покупать, что ли, оставлять?
Давайте, может быть, мы спросим у слушателей. Во-первых, сортируют ли они, живя в Москве, а нас большинство слушает.
Актуальная тема,
московских жителей. У вас кто-то дома это делает или нет? Голосование давай сделаем. Мы можем это
сделать? Да, конечно, можем сделать голосование.
Вот, делаете вы это или нет, или там присоединяетесь, поддерживаете или нет. И, ну, второй вопрос, это, конечно, насколько вы... Ну, еще есть проблема веры, да, в успех проекта. Мы так любим иногда посмотреть, как за границей, у них там все умиляемся, да, все стоит только выехать.
Да по-разному там тоже.
Ну, там по-разному, да, в Индии, например, там плохо с этим, а где-то в Европе получше. Ну, а голосование мы сделали?
Да, 134-21-35, да, я сортирую мусор уже давно и основательно. 134-21-36, нет, не сортирую и не собираюсь. 134-21-35, да, я сортирую мусор и, не знаю, там... Ты, кстати говоря, ты сортируешь мусор?
Конечно. Ну, я же, давнишний этот фрик.
Нет, я знаю, что ты фрик по бумаге, но вот
нет, ну что, как это, быть последовательным? Я все, и крышечки я сворачиваю с баночек, из бутылочек, и все вот эти колечки.
А ты можешь, да?
Ну, я, когда надо было вывозить далеко, я это все копила, потому что это невозможно. А сейчас появились во дворах вот эти штуки, раздельные сборы. Конечно, я сменила, я по инерции мыла и собирала, и все это превращалось очень в какой-то бардак, на самом деле, откровенно говоря. А сейчас я решила сменить стратегию и ничего не мыть, потому что я видела видеоролики и смотрела, как это происходит, вот эта переработка вторичная. На самом деле технология предполагает мытье сама по себе, измельчение, мытье, там все это есть. Поэтому я решила, что мыть я не буду, а просто буду каждый день выносить.
А с банок сдираешь бумажную этикетку?
Это нужно... Ну нет, бумажно у меня не всегда получается.
Вот.
А если продаются какие-то йогурты, которые в такой пленочке, пленочка не перерабатывается, а пластик перерабатывается, там же еще не все номера, ты же знаешь, в треугольник надо смотреть, какой номер.
Ага.
1, 2, 3, 7,
вот
там 80,
я пока еще не так прошу.
Надо. Вот смотри, вот у нас стаканчик. Мы его поворачиваем, смотрим. Тут написано в треугольничке цифра 6. Все, его уже сдавать нельзя. Значит, его в общий нужно мусор бросать, понимаешь, да? Там на ваших контейнерах написано.
Который
рядом всегда есть.
Который обычный, зеленый.
Да. Ага, у нас только 1, 2 и 4 перерабатываются вот в этих вот жилищникам установленных, общегородских.
Да.
1, 2 и 4. А вот эти 5, 6 вы будете бросать, это все вот черный, например, пластик, который плавится вот, в посудомоечных машинах, вот и так далее. Это все можно в общий мусор бросать. Поэтому там все немного сложнее. Так вот, да, и у нас голосование идет.
134-21-35 сортирую. 134-21-36 не сортирую. У нас очень активно идет голосование. Пожалуйста, звоните. Еще звонки поступают. Давай примем несколько звонков и спросим, да, как люди справляются с этой проблемой. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
В нашем районе никто не сортирует мусор, у нас контейнеры общие, как было, так и осталось.
А это что за район?
А?
Это что за район?
Район Очаково-Матвейская. Но у нас другая напасть. У нас контейнеры-площадки периодически делают новые. До этого были из жести, сейчас у нас кирпичные стоят, как домики для бомжей. У нас такое нововведение. А контейнеры сами вроде как были, так и остались. Насчет сдачи бумаги. Пытался я лет 5-7 назад сдавать, у нас недалеко пункт приема. Значит, газета стоит 2 рубля килограмм, а такая получше бумага, плотная, журнальная, 3 рубля килограмм. Ну, кто ее понесет? Кому это надо?
Да, я, ну, прочим, не из-за денег, а просто, не знаю, ради экологии.
Понимаете, чтобы ее донести, нужна сила физическая. А если люди подальше живут,
ну,
нужно,
да,
оплатить проезд на транспорте. Проезд на транспорте 50 рублей.
Посмотрите сейчас пункты приема. Очень много их по Москве. Мы вынуждены прерваться, после новостей продолжим. 10.35, мы продолжаем с Анастасией Аношко. У нас голосование с тобой, и оно уже не меняется. Его результаты 40-60. 40% перерабатывают, в смысле, сортируют мусор, перерабатывают.
Сколько?
40%. 60% нет. Я хотела выразить восхищение, во-первых, потому что Анастасия, конечно, глубоко в теме, и мало того, что разбирается.
Но я одно время боролась, потом я сдалась, но как бы внутренняя борьба, ну, то есть, в смысле, дома я не перестала бороться.
Но ты меня вдохновила.
За минимизацию экологического Чуйского следа человека. Да. Но
про червей ты мне должна рассказать сейчас.
Вопрос, это, да, откуда я это все знаю. Ну, я просто, когда интересовалась плотно этой темой, да, я познакомилась с некоторым количеством всяких мелких, маленьких организаций. Ну, например, одна из них — это Центр экономии ресурсов, где работают энтузиасты, которые вот занимаются просветительством, плюс они там организовывают, ну, им надо как-то жить на что-то, они организовывают какие-то мероприятия там по заказу, да, там для школ, классов, там фирм и так далее. И вот они, у них там в их офисе, я однажды видела вот этот вот с червями вот этот ящик, и они показывали натурально, как они туда ссыпают эти очистки, какие-то огрызки там всякие разные, и черви это перерабатывают в землю. И ты вот когда-нибудь задумывался, откуда земля, ну, вообще взялась, ну, на планете Земля, откуда вот этот вот слой Земли, вот это то, что мы называем чернозем.
Ну, там разные слои же есть.
Ну, они разные. Вот плодородная вот эта штука, откуда она вообще берется? По сути, это продукт жизнедеятельности тоже. И, и все перерабатывается в землю.
В компостная яма вот у меня на даче была, и, конечно, потом, когда это все перегнивает, это превращается в торф, и торф, собственно, ты добавляешь там, в землю,
у меня грядки. Некрасивая история. Я немножко, наверное, расскажу. У нас есть балкон открытый, незастекленный. И, в общем, там была такая история, когда ребенок был маленький, мы там, в общем, кто-то из детей летом пошел, взял горшок и там, значит, ходил по-большому. И я не знала этого. Вот. Ну, просто он там стоял за углом, и я не выходила и не знала. А потом я увидела, что стоит горшок, надо убрать сейчас. И что-то меня там отвлекло, и я сразу не сделала. Прошли годы. А потом буквально тройку дней прошло. Я смотрела, мухи туда налетают. Уже я думаю, господи, какая мерзость.
А теперь я уже не
надо сейчас всех там это самое уложить спать, потом только этим заниматься в перчатках, там, в наморднике в каком-то, чтобы не чувствовать запах. А потом еще прошел день, и я выхожу уже с твердым намерением все убрать. Я выхожу на улицу и вижу, на балконе, что то, что было там, оно превратилось в землю. Ну, то есть это земля, это не... Ее можно сдуть там и так далее. Прям земля. То есть я поняла, что вот эти мухи, там вот эта вся вот эта экология, вот эта система, она так работает, что все превращается, в следующую какую-то фазу.
Ну, это понятно,
И я вот хочу сказать, что, например, на Андреевской набережной вот есть там какой-то элитный комплекс под третьим кольцом, там вот, например, внутри тоже есть экологическое, эколого-просветительский центр Воробьёвы горы. Они принимают все виды, в том сырья, там можно заказывать, тоже проводить те самые просветительские всякие мероприятия. Там рассказывают про эти треугольнички и цифры внутри, которые что-то значат.
Да, вот, все, что написано на бутылках, на банках, на пластиковых стаканчиках.
Причем часто колпачок отличается от баночки. Ну, вот йогурт ты покупаешь с такой закрывающейся. Вот колпачок или закручивающаяся штучка там на бытовой химии, например, она отличается по цифре, и на нем отдельная цифра другая, обратите внимание, чем от основной банки. Вот здесь наши вот эти вот какие-то пенопластовые стаканчики, это цифра 6, и она ее как бы вот в наши общегородские вот эти появившиеся штуки бросать нельзя. Ну, я уже говорила это.
Вот кто бы это написал-то на этих контейнерах?
А это написано! Просто никто не читает, я тебе клянусь, это написано. Там написано макулатура, бросаем картон, книги, как бы это чудовищно не звучало, они пишут, книги принимаем, не бросайте, там написано, вот, например, не перерабатывается упаковка из-под яиц. Знала об этом? Вот эти картонные штучки?
Нет.
Палетки вот эти.
Я тебе клянусь, ничего не написано.
Они не перерабатывают.
На моих контейнерах.
Невозможно переработать. Их надо бросать в обычный мусор. Они потом сами разлагаются. Их как бы они не требуют. Вот. Люди это не читают. Вообще не написано. А вы пойдите, Бэбамба пишет мне через Телеграм. Написано все. Я прям сегодня выложу на Фейсбуке фотографию. Вы внимательно. Просто у нас глаз замылен. Мы на это внимание не обращаем. Ну, то есть это написано. Ну, что, ты читаешь, что там на мусорном баке? Нет. На самом деле это все есть. И люди не читают, все равно все бросают. Ну и вот. И я рада, что 40% наших слушателей готовы там как-то улучшить жизнь, сортировать и вообще завести червей, чтобы там кормить эти объедки и так далее.
Да, Настя, спасибо большое за твой просветительный родительскую речь. Это очень круто, правда, мы все тут, вся редакция восхищается. Между прочим, мы сдаем бумагу, у нас, естественно, очень большие отходы бумаги, там, от новостей и так далее. И мы это все копим в коробке, потом Анастасия все это забирает. И я так понимаю, что ты куда-то это относишь.
Но просто там фокус в том, что тебе нужно много усилий для того, чтобы заставить в первый раз всех, ну не то, что заставить, а приобщить, да?
Да.
Ну, то есть я ходила же одно время довольно, я причем была и народным субъектом в редакции, и тем не менее мне казалось, что это такое святое типа дело, чтобы не выбрасывали бумагу в мусор. И я вытаскивала из мусорок,
я помню,
и цокала
это
языком, и говорила, что же это такое, вот кто опять бросил. Вот, и ходила там в коробку собирала. А сейчас я вижу, что уже я много лет ни одного слова не говорю.
Рефлекс.
Люди складывают эту бумагу
сразу
отдельно,
в коробку, да.
Да.
Ты сдаешь, покупаешь нам красную икру в результате?
Нет, на икру никогда не хватает. Я тебе могу сказать, что за полгода работы редакции набирается, максимум было до 500 килограмм бумаги. Она помещалась, если складывать сиденья в коробках, в мой Citroën Picasso, помещалась полностью, он был забит. 400-500 килограмм за полгода, и за это дают в районе... Там 500, 600, 800 рублей. Ну, то есть по-разному. Больше 800 я ни разу не смогла получить. И на эти деньги я покупала, конечно, не красную икру, потому что ее бы не хватило по одной икринке всем, а покупала фрукты. Ну,
Ты приносила красную икру?
Ну, это я на день рождения
Ну, ладно. Да, я всем рассказываю. Ну, ладно, неважно. Пускай это останется моей легендой.
В общем, призываю всех внимательнее к этому ко всему относиться. И что делать с мангалами, я сама, честно говоря, не знаю, потому что нужно, видимо...
Тебе пишут, что ты попадешь в рай, Настя, потому что ты настоящий экологический идеолог.
В землю я попаду, к червям землю. Просто надо бы с собой, когда едешь на шашлыки, не забывать покупать хозяйственные перчатки, чтобы потом все это убрать, плотнейшие мешки, потому что как ты уберешь мангал? Ты думала об этом, вот этот сбор?
Я убирала.
Он же острый, его надо собирать в перчатках и убирать в перчатках. Куда ты его сложишь, куда ты его бросишь? Это непонятно, и хотелось бы от правительства и от представителя президента по экологическим делам разъяснение, куда сдавать мангалы.
Не только налоги, да, повышать и ввозить
сборы.
Просто сделайте условия какие-то, создайте для того, чтобы утилизировать все вот эти вот шашлычные отходы.
Создайте нам условия. Мы сами должны пойти не ждать милости от природы, а сами пойти взять ее дары. Вот, надо самим просто подумать, как собирать мангалы.
Давайте подумаем.
Все, будем думать.
Отбивка. Да, поехали.
Вот, весь металл цыгане и таджики собирают. В догонку, оказывается, очень много сообщений было, мы это не прочитали. Ну, в общем, мы хотели еще с Дашей предложить вам поразмышлять вот на тему, на 9 мая у нас близится неотвратимо. В магазинах появились, вы знаете, мем уже ходят там и всякие... фотографии, как такие маленькие, как это называется, вертепчики такие, посвященные вот Дню Победы, там и сосиски с георгиевской ленточкой победные. Ты знаешь, да, в магазинах продаются там.
Ну, я видела фотографии, конечно.
На периферии, да, не кто-то говорит, что это фотошоп, потом нет, не фотошоп. Я сегодня была в Азбуке Вкуса утром, и там, вот в нашей ближайшей Азбуке Вкуса,
да,
стоит
полка.
Тоже такая штука, и там, например, есть хлопушки очень веселые с конфетти, я не знаю, но в цвет георгиевской ленты это конфетти, или нет. Там тоже лента, все это победа, 9 мая, победа, ура.
Там шапочки, это эти пилотки да, какие-то, ну, собственно, георгиевские ленточки.
Кружка керамическая и тапочки, знаешь, победные.
Тапочки.
Ну, это в интернете тоже вот. Все это получается, что какое-то событие настоящее, которое было важное, трагическое, оно превращается... фарс. Ну, то есть, первая не такая явная волна этого крушения какой-то большой очень идеи важной, за которую люди там умирали, погибали, произошло, когда после развала Советского Союза вся советская символика стала предметом, ну, торговли для туристов. Ну, это в смысле она и до этого была, но это теперь уже и для нас, для внутреннего нашего потребления тоже превратилось в это... то есть только шутки, анекдоты и стилизованные какие-нибудь рекламы, стилизованные под плакаты 30-х годов, ну, осталось, да, что-то вот, и все. То есть буквально недавно это было чем-то таким... настоящим для всех, а потом это вдруг стало просто шуткой, и это, и это уже не поменяется никогда. Ну, скорее всего, обратно не станет.
Не, ну понятно, поколение уходит, для которого.
Но оно
еще
не ушло, вот это, что оно не ушло, это поколение. Оно вот мы сидим, я там.
А, ну, смысле,
меня конечно, принимали там в октябре, а потом пионеры, понятно, да. Я там.
Не знаю, насчет символики, тут трудно, мне надо осмыслить это. Для меня лично, вот как мне кажется, когда все это перестало быть уже праздником со слезами на глазах, ну, это когда вот уходят наши бабушки и дедушки, которые воевали, которых ты знаешь.
Как... ветеранов не осталось. Я очень внимательно, да. Тревожно спрашивала, была ли встреча с ветеранами еще года два назад у детей, потому да. что 10 лет назад они еще были. Еще были, а сейчас уже говорят, что, ну, их было все меньше и меньше, а сейчас уже откровенно говорят, что нет, ветеранов нет, не хватает, их уже не становится.
И то, что встреча с ветеранами в школе, потом мы ходили на Поклонную гору и просто дарили цветы ветеранам на улице, вот просто подходили, благодарили. 7373948, телефон нашего прямого эфира, плюс...
Давай проголосуем. Вас не смущает... Но на самом деле тут есть вообще две большие позиции по поводу того, что происходит с празднованием Дня Победы, со всей этой атрибутикой, которая продается. Есть люди, которых это, ну, нормально, они воспринимают, это так должно и быть, и все это правильно. Там многие, еще я несколько раз слышала аргумент почему-то про евреев, которые носят кипу в память там о каком-то своем историческом событии. И вроде как вы же не смеетесь там над евреями, мне писали, а почему вот мы не можем себе тоже сделать какой-то символ, который вот мы через века, через тысячелетия пронесем его и будем помнить вот про это. Есть такая позиция. А есть позиция, когда люди раздражаются, видя то, что это все коммерциализируется, какие-то тапки, сосиски, все это какой-то бред, ну, кажется, бредом некоторым людям. Давайте проголосуем. Вы за, как бы вас это смущает, и вас это, ну, не знаю, как бы вы поддерживаете развитие всей этой истории с георгиевской лентой и...
Так, первая позиция, вы поддерживаете...
Да, вам нормально.
Все хорошо.
Все хорошо,
21:35.
Как еще заставить там правнуков это все помнить? Никак. Да. И второй номер. Вас это смущает, вам это не нравится, можем...
Все это пошлости и ужас. 134-21-36.
Да.
Первая позиция, 134-21-35. Вас это совершенно не смущает, это естественный процесс. В общем-то, какие-то символы, они были всегда. Просто сейчас, ну, в связи с тем, что у нас очень много всяких товаров вокруг возможностей, возможности производить разные сувенирки. Ну, вот появились вот такие еще, да, сувениры. Но все это, в принципе, нормально. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это ужасная пошлость, коммерциализация, и все это не имеет никакого отношения к светлому, к этому празднику, к победе и к памяти наших предков. Почитаем еще сообщение. Вот нам уже присылают фотографии как раз вот таких вот сувениров, георгиевские ленточки в виде брошей. Вот эта акция георгиевской ленточки. Кстати, да. Говоря, ты знаешь, да, что запретили георгиевскую ленточку, значит, надевать на какие-нибудь антенны машин.
Как это запретили? Законодательно?
Ну, не знаю насчет законодательно, но хотя не исключаю.
Что за это будет?
Штраф будет, да. Что нельзя георгиевскую ленточку помещать в условия, где она может испачкаться, например, вот, истрепаться.
Ну, но она неизбежно истреплется однажды, ну, то есть это же очевидно, даже если ты никуда... Ну, да,
ты пытаешься с точки зрения логики рассуждать, но тут, мне кажется... Да,
знание жизни. Да. Голосование наше продолжается. Вам нравится, вы поддержите все хорошо с празднованием Дня Победы и с распространением атрибутики соответствующей. Да, это первый номер. 134...
21-35, все окей.
Да, и 134-21-36, нет, не окей, вас что-то смущает, звонки будем принимать?
Да, конечно, да. Очень много звонков, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Владислав зовут. Вы знаете, я считаю, что ничего плохого в этом нету, а то, что, допустим, там на сосиске, на шоколадке помещают георгиевскую ленточку, ну, это может быть, это же не маркетинговый ход, вы понимаете, эти продукты от того, что ленточка, они лучше продаваться не станут. Ну, это люди не по недомыслию, а может, по желанию вот так.
А вы, ну, по-своему. Как-то я бы вот поспорила насчет лучше продаваться, там, знаете, детям, да, шоколадные ордена, там, раздавали медали, они ели там в какой-то области. Почему бы и нет? Ведь яйца красят там к Пасхе, а елки покупают к Новому году.
Шоколад гвардейский с ленточкой, он был всегда, даже в советское время.
Да?
Но я, кстати, от этого хуже он не стал, и ленточка от этого хуже тоже не стала.
И медаль. Но вы не чувствуете разницы, да?
Спасибо.
Понятно. Спасибо. Еще 7373948. Звоните в прямой эфир, высказывайтесь.
Да.
А на сумку ленту можно спрашивать, Дарья Мышка?
Добрый день, дорогие мои радиоласточки.
Здрасте.
Вас беспокоит дядя Федор.
Слушаем вас,
дядя Федор. Спасибо вам за то, что вы столько лет работаете, столько лет радуете нас душой.
Ну, понятно. Вы ленточку
спасибо
купили.
А да, с ленточкой что?
Я что хочу сказать. Вот про эти ленточки, ну бог с ними, ладно. Каждый ищет свою методу реализации своего товара. Бог с ними, пусть они продают, купим.
Ничего страшного.
Купим,
да, понятно. Вы предлагаете снисходительно относиться к этому, просто не обращать на это внимания.
Человек чувствуется, знает жизнь уже, как на всякие глупости внимания не обращает.
Ну и правильно. Я согласна, кстати. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да.
Вы знаете, самое главное, чтобы ленточку не превратили в такой вот фетиш.
Ну, уже превратили.
Ну, не все, понимаете. Вот когда я ее одеваю, я понимаю, что за нее людей, например, сжигали в той же Одессе, да, если мы говорим о современности. А если человек, ну, мы же не можем каждому залезть с вами в голову, правильно?
Не можем.
И к тем же торговцам, а устраивать какие-то законодательные ограничения, ну, мне кажется, это неправильно, потому что, ну что, запретный плод сладок будут еще больше куда-нибудь, на бананы вешать их, еще куда-нибудь. Это же все-таки больше к совести каждого, кто это делает. Поэтому не вижу здесь каких-то, чтобы вмешиваться в это.
Спасибо за ваше мнение. Вот смотри, у нас слушатели в основном вот так очень примирительно.
Да, взвешенная такая позиция. А что наше голосование?
Голосование останавливаем. Голосование 35% считают, что в принципе ничего страшного, а 65% это раздражает.
А почему же они не звонят?
Вот позвоните тех, кто...
Поспорьте.
Да.
7373948, 495-й код, московский прямой номер.
Да, алло. Слушаем вас. Алло.
Алло. Добрый день, девочки. Угу. Вы знаете, меня раздражает, когда этими ленточками, простите, даже не поворачивается язык, знаете, размахивают, как будто какой-то, простите, тряпочкой.
Ну да.
Я когда эту ленточку, я знаю, у меня папа умер с наградой, то есть с металлом в голове. Так осталось у него там частица вот от войны. Он дошел до Кенигсберга, закончил войну в 47-м году. Я родилась в Кенигсберге. У меня дядя тоже вот с пулей где-то в ноге так и прожил, так и умер. У меня содрогает, вот сейчас говорю, мурашки, когда это все превращается в театр в ряженых. Вот у меня... Клянусь вам, я боюсь просто разреветься. Люди, которые знают и которые прошли, у которых близкие вот это все пережили на себе, и мы послевоенные, мы знаем, как это все давалось, и когда сейчас все это растаптывается, причем при попустительстве даже иной раз института государственного, вы знаете, боишься за будущее.
Но простите, пожалуйста, как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Я Татьяна.
Татьяна, вот скажите, ну ведь люди, они же из каких-то хороших побуждений, из лучших побуждений часто надевают эти ленточки, привязывают к автомобилю, чтобы выразить вам, там, вам, вашему отцу, вашему там дедушке благодарность. У них такие чувства, они их так выражают. Да, это может быть примитивно, может быть, вам кажется, что это как-то неуместно, да, что это ряженые. Ну вот, может быть, как-то их простить за это, нет?
Вы знаете, девочки, наверное, немного не так хотела подать, так как я понимаю это. Я говорю, мне приятно видеть там, спасибо деду за победу. И я тут же еще и дедушку своего вспоминаю, который работал фельдшером и в гражданскую, и в Великую Отечественную. Угу. Понимаете, мне приятно, когда это все выглядит действительно патриотично. Но когда это выглядит, извините меня, ну, как наигранно, вот театрально, понимаете?
Спасибо, да, понятно. Мы понятно.
Но как, есть еще такой вопрос.
Откуда вы возьмете...
Деточек наряжают в колясочках. Видела военную формочку? Видела
нет,
такое?
Нет, не видела.
Не видела? Mm-mm. Я тебе покажу сейчас в интернете. Вот малышам там 2 года, 3 года. Там маленькая пилоточка, маленькая такая костюмчик, там вот этот галифешечки такие маленькие, и все из этой вот ткани.
Настя, вот смотри, вот честно, вот я тебе теперь адресую этот вопрос. Люди же не с какой-то иронией или сарказмом, они же от чистого сердца.
Да,
ты пытаешься
нет, это
обвинить
понятно.
Их в турновкусе.
Не, я не обвиняю, я просто думаю, что хорошо это или плохо. Я
нет,
не знаю,
хорошо,
потому что...
Нет, хорошо или плохо иметь хороший или плохой вкус? Что такое хороший вкус? Что такое плохой вкус? Что такое чувство прекрасного? Ну, знаешь, у людей вот так они пытаются выразить свои, свои чувства. Я пытаюсь сейчас встать на сторону этих людей. Я не знаю, ну, я бы тоже, конечно, вряд ли бы примкнула бы к тем, кто пеленует детей в эту вот военную форму, я не знаю, что там, рогожку. Но, тем не менее, вот это же не делается из... Нет, сосиски...
Нет, не делается.
Вот
но, сосиски, видишь, для некоторых это символ
сосиски,
русского мира.
Вот сосиски. Это маркетинговый ход. Вот тут уже чувствуется какая-то вот, ну, ну противно, да?
На люди хлопушка. Пытаются... Бум-бум-бум.
Люди пытаются нажиться на этом, да? А хлопушка, бум-бум, да, это тоже, честно говоря, неуместно, как минимум, да? 7373948, еще выслушаем ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Я считаю, что это просто недопустимо.
Что недопустимо?
Ну вот, вешать ленточки, вот я сейчас смотрю, потом после праздника, они висят на антеннах у машин, там везде такие запыленные, грязные, все это.
Понимаете, ну, запретили это.
Снижает эту планку, понимаете, чувствительность снижает вот, к этому. Это же часть награды военной, понимаете. И к ней надо относиться соответственно. Нельзя так это делать, как многие просто используют ее, как хотят, понимаете. Надо относиться очень как бы с...
Трепетом.
Таким трепетом, да. С это. Вот у меня, например, дядя, да, вот я вот недавно узнал только... занялся этим вопросом и на сайтах Министерства обороны нашел, вот он на тральщике Кнехт служил. Mm-hmm. И в Балтике их отправили днем из Кронштадта, значит, везти, ну, эти самые авиабомбы, там на аэродром, где-то аэродром был, и остался без боеприпасов. Они пошли, значит, и днем, понимаете, в дневное время, и вошли в этот минный канал, там минный был проход. И в это время, ну, немцы, видно, отслеживали, и они, немцы налетели, а им ни туда, ни сюда, понимаете. И, ну, и, соответственно, тральщик погиб, они, эти авиации немецкие, как бы... Ну, там достаточно было одного осколка, у них на палубе лежали эти самые вот снаряды, все, авиабомбы, ну, они везли запас на аэродром, и mm-hmm. все, и...
Все понятно, спасибо, Михаил, за вашу историю. Видишь, у людей, конечно, много очень внутренних переживаний, и люди помнят.
Да, помнят. Ну, а как передать эту память уже младшему поколению, непонятно. Я могу вот...
У тебя есть рецепт? Ты как своим детям передаешь эту память?
Ну, у нас есть дома фотографии, есть, соответственно, истории про то, кто что и как делал, и кто там вернулся из плена, кто не вернулся, а кто погиб, а кто умер, так, и какие лишения были. Теплая и сухая погода ждет москвичей на 9 мая. Вот последнее сообщение с ленты читаю. Это 20, плюс 21 9 мая будет. Реновости сообщают, и это будет среда, выходной день. А сейчас мы переходим на пробки, потому что перекрытие в Москве, у нас же тоже великое событие, инаугурация президента.
Подъем в движении.
3 балла я вижу по Яндексу. Перекрыто по большому счету только вот Большой Каменный мост и набережная Кремлевская, и дальше туда до Садового кольца вся эта часть перекрыта. Затруднения в центре есть серьезные на Садовом кольце на внешней стороне от Сухаревской в сторону Комсомольской, туда к Красным воротам. Там прям коричневая тоже почему-то, хотя... Перекрытие там быть не должно. И у Москвы-Сити на внутренней стороне 3-го транспортного кольца тоже...
Ну да, в целом, конечно, город абсолютно свободный. Я предлагаю еще пару звонков принять по предыдущей теме. И плюс скажите, вы вообще как собираетесь уезжать куда-то? Как планируете провести праздник? 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, девочки, вас с праздником,
спасибо.
Днем радио.
Ой, спасибо большое.
Хочу сказать, что вот партия «Яблоко», они вообще выступают против празднования Дня Победы.
Ой,
вот ну... те, кто вот вам звонили, вот 60%, это вот в основном яблочники.
Ага, это так много. Интересно. Ладно, мы, да, простите, уже должны сворачивать, мне кажется, эту тему и наш эфир. 3 балла, в общем-то, город свободный, в центре пытаетесь объезжать перекрытие. Анастасия Ножка была.
И Дарья Кнора.
Всем пока-пока.
Подъем.